пока вас не слышно. Это может быть звук слабый в микрофоне. Я думаю, что звук слабый в микрофоне. Угу. Подождите, не говорите. Сейчас он усилит ваш микрофон, чтобы... Там микрофон, который там, он тоже слабый звук, надо его усилить.
Олег Геннадьевич, все слышно хорошо?
А, да, тогда громче говорить.
На вас не одни вопросы, приходят другие. Вопрос мой такой. Еще 2 месяца назад я считала себя достаточно здоровым человеком.
Правильно, потому что не было плохого периода, связанного с вашими психическими функциями. А сейчас, ровно 2 месяца назад, он наступил. И он будет длиться еще 1,5 месяца.
Спасибо. Вопрос продолжения этого. Я хожу, там осваиваю какие-то техники восточной медицины. Все это продолжаем делать?
Да, продолжаем. Просто вы должны понять, что когда наступает плохой период, то у человека он забирает энергию каждый день, независимо от того, что он делает. Вот если бы вы не ходили, то вы бы получили серьезные проблемы с сосудами головного мозга. Ну, вплоть до там инсульта, инфаркта, там, понимаете, такое может быть, да, в такие периоды. Вот. Но так как вы ходите, вы это не получаете, но вы при этом не чувствуете облегчения. То есть вы прошли... сейчас я извиняюсь. Не, вам надо громче делать. Вам громче, а я буду регулировать потом. Пока тиховато. Нормально. Нормально. Все хорошо, спасибо. Надеюсь, что все будут мелодии тоже достаточно громко слышать. Я думаю, нормально. Когда плохой период идет, то каждый день он забирает силы. Вот вы силы вернули себе с помощью аскезы, которую вы совершили, а плохой период их забрал опять. Вы вернули, он забрал, вернули, забрал, и еще так 1,5 месяца. 1,5 месяца проходит, и все, это состояние проходит. Ну то есть вы что-то сделали, и силы увеличиваются. И когда человек уходит из жизни, когда он аскезы эти не совершает, 3 кита здоровья, длительный пост, неподвижное положение тела и длительное движение. Если человек не делает, то наступает плохой период, а есть 3 энергии, которые разрушают человека. Есть энергия напряжения, есть энергия жара излишнего и есть токсины. Вот коронавирус – это токсины. Ну, то есть, если у человека нет токсинов внутри, никакой коронавирус ничего с ним не сделает. Токсины влияют на микрокапилляры, а потом коронавирус там туда идет и действует там. Но токсины возникают от плохого периода, когда все плохо усваивается у человека, и плюс неправильный образ жизни. Вот. Но в данном случае напряжение действует на вас. Технически есть 5 психических цилиндров, на 3-м находятся сосуды. Вам плохой период действует на 3-й психический цилиндр, он блокирует движение энергии по сосудам, то есть это означает, повышается давление внутричерепное. Вот. И вы с помощью, так как это динамическое напряжение, длительное движение снимает динамическое напряжение. Есть еще статическое напряжение, оно тоже у вас присутствует, значит надо не двигаться, стоять долго. Как долго ходить? 44 минуты умножить на 3. Это как раз... 44 минуты один цилиндр очищается, потом еще 44 на 3. Вы дошли до этого места, где находится сейчас проблема. И в это время, когда вы будете идти 88 минут, начинается тяжело. Возле липы, потому что она расслабляет. Суставы. и сосуды находятся на одном энергетическом уровне. Ну, то есть, другими словами, и то, и другое, и третье поражается одновременно, может быть, у кого-то чуть больше, что-то меньше. Это один психический цилиндр. То есть, первый психический цилиндр – работоспособность, второй – кожа, слизистые оболочки, лимфатические сосуды, третий – сосуды, мышцы и суставы, четвертый – позвоночник, все внутренние органы, головной мозг, пятый – нервная система, гормональные функции. Вот так все это распределяется. И все, соответственно, глубже и глубже. То есть, если ты хочешь нервную систему лечить, надо уже 4 часа ходить, а не 2,5.
Спасибо огромное. Можно еще один вопрос? Это очень важно сейчас.
Ну?
У нас на работе происходит реорганизация, оптимизация, сокращение и так далее.
Третий психический цилиндр означает мышление человека. Когда приходит проблема, то думать становится тяжело, и нас наваливаются проблемы на работе, потому что проблемы, в основном все люди работают головой. Поэтому третий психический цилиндр самый тяжелый для всех людей на Земле, что все думают головой. И когда наступает плохой период, связанный с третьим, поэтому и мысли становятся тоже очень тяжелыми, плюс если еще наваливается это то, что происходит на работе, тогда вообще капец. Раньше бы вы могли это выдержать, а сейчас, так как мышление страдает, поэтому на вас навалилось и вам хочется свалить с работы, уже убежать. Нет, этого делать не надо. Я извиняюсь, что я прерываю, просто я вот раньше понимаю ситуацию, чего она договаривает, и мне надо просто сказать, и все. Я рад вам, спасибо вам за то, что вы так серьезно следуете всему, что я говорю. А, работа хорошая, вы там давно работаете, насколько я понимаю, да? Все понимаете там. Вам в целом стало тяжелее работать, потому что возраст. Сейчас принципиальные вопросы, да? Потерпите. Эти принципиальные вопросы наложились на вашу неспособность внутреннюю терпеть несправедливость по отношению к вам. А если бы не было плохого периода, тогда вы бы могли это делать. В любом случае, принимать решение уходить оттуда или нет, вам придется только через 2 месяца, когда все у вас успокоится. И я уверен, что вы останетесь там, а не уйдете. Потому что сейчас нельзя принимать решение в таком состоянии. Судьба наваливается на вас, любое решение будет неправильным, но будет не в вашу пользу. Надо все потерпеть, уйти в тень, не обращать внимания на людей. Они вас не понимают. Сзади мужчина в красном.
Христос воскресе.
Да, спасибо большое, поистине.
У меня такой
поистину
вопрос,
воскресе, да? Садитесь.
Не столько от меня, сколько и от меня, и от моих родственников. Дело в том, что мы с моей бывшей женой развелись, ну, 10 лет назад, ну, мы дружим с ней, то есть разговариваем, все нормально. У меня есть дочка, Виктория зовут, и вот она, была у ней подруга, и вот они с этой подругой разругались. И получилось так, что та занимается колдовством, и вот уже 2 года, как говорится, сыпется. Притом получается, что наводят на нее, а прилетает мне. Как
у меня вопрос к вам. Вы уже все как бы решили, убеждены во всем, что происходит? Или у меня
вот
есть...
Вот я хочу понять, почему и как, и что, и чего.
Ну, вы сейчас сделали утверждение определенное, которое, ну, с которым я не согласен.
Ну, я хочу понять.
А эти утверждения, они очень глубоко сидят внутри вас, потому что они основываются на вере. Есть 3 типа веры. Вера – это самое глубокое, что есть в человеке. То есть, если человек верит, что кого-то можно сглазить, испортить и, в принципе, заколдовать, то это значит, что человек верит в злые силы, что они управляют этим миром. 2-й тип веры – это вера в деньги, или власть, или славу, успех. Люди как бы не запариваются с колдовством, но они запариваются с деньгами. И думают, что это и есть самое главное, ради чего надо жить. И 3-й вид веры – это вера в Бога. Или вера в глубокие отношения, в верность, в чистоту. Вера в то, что никто не может мне сделать плохо, если я уповаю на Господа. Теперь вы скажете, ну ведь моей дочери плохо, и я тоже от этого страдаю. С этим никто не спорит. Но сначала, прежде чем мне вам объяснить, что происходит с дочкой, вы должны понять, что вы сейчас опираетесь не на ту веру в своем мышлении. И если это опирание, вы опираться будете на то, что опираетесь, я вам объяснить ничего не смогу. И эта ситуация будет патовая. Потому что ее исправить невозможно в этом случае.
Так что, как говорится, делать? Подскажите.
Делать сначала, поменять мышление. Потому что вы настроены определенным образом, и этот настрой не дает мне возможности вам помочь. Вот, допустим, любое, это касается любого человека, вот сидящего в зале. Если вы говорите, что какой-то человек, ну, просто своим влиянием разрушает вашу жизнь, и вы ничего с этим не можете сделать, или жизнь вашей дочери, просто потому что он колдует, я вам помочь уже не смогу. Все, я выключен. И никто не сможет помочь. Почему? Потому что вы... Во что человек верит, то и включается. Допустим, я приведу к вам пример. Я недавно разговаривал с одним человеком, который мне рассказал один механизм, как людям становится плохо в помещении. Ну, то есть определенные разные варианты расположения дверей там, и других вещей в пространстве. Вот, и как бы человек говорит, что все проблемы этого мира связаны с расположением дверей в пространстве. И он мне объясняет, что происходит с людьми, когда двери расположены не так, как надо. А теперь я ему объясняю кое-что. Я говорю, вот вы человек знания. Вот вы рассказываете это все людям. А, надо прожектора еще раз убрать вот эти вот. Надо надо мной включить, а вот эти убрать, потому что они меня слепят. Через минут 20 я уже это не смогу смотреть в зал. Да, вот эти, они, в принципе, они не за, не против, но они, по-моему, сейчас не помогают. А вот сверху это хорошо, то, что они мне вообще не мешают. Меня хорошо видно? Нормально? Да, вот эти сверху классно. Вот эти боковые можно тоже выключить, а потому что они ничего сейчас не делают. Все отлично. И в целом, как бы. Итак, интересно, что происходит. Человек рассказывает людям, как действует на них расположение двери в пространстве и как они будут себя чувствовать в этой комнате в результате этого расположения. Что происходит в результате этого рассказа? В результате этого рассказа происходит то, что люди очень сильно фокусируются на том каком-то изъяне, который находится в пространстве, и этот изъян полностью разрушает их жизнь дальше. И он дальше предлагает им свое решение, ну, какое-то простое, там, не то что дверь переставляют, но там что-то приклеили к двери, там отклеили. Теперь люди, и это тоже влияет. Теперь люди концентрируются на этом, и им становится легче жить в этой квартире. Теперь у меня к вам вопрос. А если бы они не концентрировались на этом, что им и так же плохо было? Видите, вы не можете ответить на это, а я вам отвечаю. Это было бы 1% влияния на их жизнь. Всего 1% от этой двери. Потому что есть много других факторов, которые влияют. Есть город, в котором человек живет, есть сезон. Понимаете, бывает сезон сильно подходит, бывает город подходит, бывает человек питание подходит, бывает человек занимается правильным движением, он бывает молится. И это все нейтрализует неправильное влияние расположения двери. Но если человек верит в это расположение двери, и у него все его мышление связано с этим, и он человеку другому это рассказывает, и тот тоже перенимает его веру, дальше у этого человека нормальная жизнь закончилась, ему придется долбить стену. Или выполнять те рекомендации, которые он сказал, потому что в этом есть здравый смысл в расположении двери. Теперь, есть ли здравый смысл в том, что люди плохо думают о ком-то? Есть здравый смысл? Есть. Вот люди, многие обо мне, допустим, плохо думают. Некоторые даже молятся, чтобы я не читал лекции. Почему я живу до сих пор? Я никак не могу понять. Вот ваша дочка там одна плохо думает, а обо мне много людей плохо думает. Ну что я живу-то до сих пор? Может понять? Нет, моя хорошая, нет. Это тоже да. Но сейчас нет, еще кое-что есть. Важнее, чем это, важнее, чем это. Нет, нет. Потому что у меня другой тип веры. Если я начинаю верить, что то, что люди плохо думают обо мне, меня убьет, меня это обязательно убьет. Обязательно. Потому что вера человека настраивает его на эту волну. И здесь это очень серьезный уже вопрос, дорогие мои друзья. Вот если, допустим, человек понимает, что плохо думает кто-то обо мне, это действует. Вопрос, давайте разберемся, насколько. Вот если, допустим, я простил этому человеку, на меня будет действовать? Нет. Вот если он подойдет мне, влепит, будет действовать. А если он просто думает, то это нейтрализуется прощением. Мысли, понимаете, умственное пространство, оно имеет такую природу, что оно может тебя коснуться, если ты сам в этом участвуешь. Если ты, допустим, человека не простил, плохо думаешь о нем, он будет с тобой связан, и его плохие мысли будут тебя уничтожать. А если ты веришь, что он может тебя сглазить или колдует, тогда все. Тогда дальше у тебя уже нет вариантов жить нормально. Ты будешь просто как зомби. Потому что есть злые духи, которые пользуются этой верой. То есть это называется вера в злые духи. Вот, допустим, я вот приведу другой вам пример. Есть такой вид боевого искусства, бесконтактный бой. И я видел интересное такое исследование, ну, человека, который занимается контактным боем. Исследование заключается в том, что есть мастер, допустим, бесконтактного боя, который там, у него ученики, он совершает бесконтактные удары им. Они падают там, у них возникают какие-то проблемы, они нападают на него, все летят кувырки, просто потому что он там что-то двигает руками, ногами, там, смотрит на них, там, двигает головой, они все летят в одну сторону, летят в другую. Сразу возникает вопрос, это что, иллюзия или реальность? Вот этот мастер боевых искусств, который контактный бой, он говорит, это иллюзия. Я говорю, что это реальность. Потому что я вижу те энергии, которыми пользуются. Но когда мы говорим о реальности, которая находится на тонком пространстве, то для ее существования требуется вера. Вот, допустим, если эти ученики сильно верят своему учителю, то они летают в разные стороны от его энергии. А если этот человек, который контактным боем занимается, не верит, то потом спарринг произошел, и он ему набил морду за 5 секунд, этому бесконтактнику. И тот лежал, отдыхал потом. Все. Он сначала подвигал плечами, там, тот ему взял и зафинделил. Почему? Потому что этот бесконтактник не знает правила. То есть все раньше в боевых искусствах пользовались сразу двумя тактиками. В зависимости, что получится. Вот, допустим, ты звезданул кому-то и попал, у него теряется самообладание в этот момент. Ты его можешь потом как-то еще испугать, и если испуг произошел, дальше можно действовать бесконтактно уже. Дальше ты можешь двигать плечами, там, руками, и он будет летать от твоей энергии, потому что он поверил, испугался, поверил в тебя, в то, что ты можешь на него влиять вот таким образом. А этот мордом кирпичом его как бы испугать сложно. Ну и тот и не знает, наверное, как это действует. Ну то есть, другими словами, а если у человека очень твердая психика вообще, он знает, как это все работает, и он просто, в принципе, пугаться не собирается, тогда бесконтактное его искусство это уже дальше перестает иметь смысл. Потому что все, что находится в тонком пространстве, зависит от веры. Если человек верит в злые силы, или верит, что кто-то может меня сглазить, тогда так оно и будет, потому что этому помогают злые духи, которые пользуются именно верой человека. И, допустим, вы приходите к бабке-гадалке какой-то, говорите, мне что-то плохо. Чем она занимается, эта бабка-гадалка? Она вас привязывает к определенному типу веры, потому что вера всегда основывается на знании. Она говорит, вот такой-то человек, у него такое-то мышление, все совпадает. Она плохо думает о тебе. Тоже совпадает. Ты видишь тоже, что она плохо думает. И потом она говорит, из-за этого тебе плохо. Опа-на. А плохо, оказывается, совсем из-за другого. У его дочки начался плохой период в это время. И она стала очень чувствительной, раздражительной. У ней плохой сон. Ей очень тяжело. Ее грузит, напрягает. Этот плохой период сейчас, кстати, начал заканчиваться. Но если она верит, что так колдует, он никогда не закончится. Потому что на плохой период настраивается теперь еще влияние злых духов. Когда мы верим во что-то, у них полное право нас, что хочешь с нами сделать. Вот что такое психическое заболевание? Человек верит в злого духа. Как эту веру провоцируют, это уже другая тема. Это очень распространенная тема сейчас. Это и голотропное дыхание, и регрессивный гипноз. Это все много чего, что дает человеку возможность поверить в злых духов. Потому что, допустим, когда тебе говорят, ты сейчас часто подышишь и увидишь свою прошлую жизнь. Но прошлая жизнь – это определенный вид памяти, который возникает при определенной чистоте сознания. Вот чем чище сознание, тем больше человек видит, ну, вообще всего, что с ним происходит. И прошлую жизнь, и будущую, и так далее. Но если ему говорят, подыши почаще, и ты увидишь свои прошлые жизни, тогда здесь другой механизм уже работает. Когда человек начинает часто дышать, он теряет контроль над своей психикой. У него ослабевают психические функции, а так как у него установка стоит, что он увидит прошлые жизни, этой установкой пользуется злой дух, которым показывает не его прошлые жизни, а свои. Представьте, когда я начинаю вспоминать эту прошлую жизнь, я контактирую с этим злым духом в этот момент и попадаю под его влияние. А потом дальше уже как бы домик неизвестного архитектора, где двери открываются только с одной стороны. Это уже он приближается, этот домик, он уже рядом с тобой. Ты просто воспользовался методикой. А почему ты ей воспользовался? Потому что ты хочешь за дешево получить дорогое. Увидеть свою прошлую жизнь – это дорогая вещь, а ты хочешь дешево. Вот и дальше с тобой, дальше. То же самое регрессивный гипноз тоже. Понимаете? Одна женщина ко мне подходит, я, говорит, общаюсь, продолжаю общаться с этим гипнотизером, который мне помог сильно, он мне помог. Вот, а я продолжаю с ним общаться. Я смотрю, она общается со злым духом. Гипнотизер даже уже вообще забыл про нее. Он ей включил определенный механизм, который нельзя включать у человека вообще. Механизм веры в силы, которые действуют на тонком плане. Это очень опасно. Вот гипнотизер ей говорит установки, она выполняет. Потом он же не может сам выключить, она уже в это поверила. Она верит, что так вот действует. Все. Она стала зомби. Теперь дальше дух злой берет и начинает ей под видом этого гипнотизера втулять свои темы. Дальше психушка. Это называется вера. Вот мы говорим сейчас о вере. Это страшная сила. Поэтому в православии запрещают астрологию. Я бы очень с этим согласился. Почему? Потому что я вижу, что современное понимание астрологии, оно вредоносно влияет на общество. И этот запрет православной астрологии правильный. Я не согласен, что это не наука, что это лженаука, с этим я не могу согласиться. Но то, что ее используют сейчас дилетанты, разрушая психику людей, с этим я согласиться могу очень сильно, потому что я могу видеть тысячи на это примеров. Потому что это серьезная вещь. Люди начинают это использовать. Как то же самое происходит. Человеку говорят гороскоп, который является частью его судьбы. Судьба делится на две части. Одна часть это влияние времени, а другая влияние милости, которое связано с добрыми делами человека, с молитвой, с природой, со многими факторами. И человеку говорят, осеннее пальто можешь не покупать. Его привязывают только к одному фактору из всех. Он начинает верить уже в астрологию, в гороскоп. Означает злых духов в данном случае. Потому что у человека обреченность. У него наступает плохой период, все. И он помрет. Там, или крест одиночества, или безбрачие, там, или бесплодие, там, и все прочее. Он привязывается своим сознанием к обреченности, к этой. Все, это произойдет именно так. по-другому не произойдет, потому что в данном случае событие, которое есть, соединяется с неправильным мышлением. Все, дальше выхода нет. Вот если мне внушат, что танк обязательно меня убьет, он обязательно меня убьет. Ну, это люди понимают в продажах. Допустим, если ты кому-то говоришь, вам косметичка вот эта не нужна? Не нужна. Нужна? Нужна. Вы что-нибудь поняли или нет? Мужчин. Процесс, проблема гораздо глубже.
Ну, на самом деле, я в Бога верю, как говорится, не в колдунов, но есть еще реальность.
Стоп. Есть у веры есть два слоя. Один слой – это философский, а другой – жизненный. Вот, допустим, я считаю, что я верю в Бога. Но если в событиях жизни я бегу не к Богу, а к колдунам, то тогда в глубине я в Бога не верю. Вот я считаю, это философские части веры, а другая – жизненная. Итак, я вас предупредил. Все зависит от того, будете меня слушать по глубоким вопросам или нет. Потому что вы сейчас говорите про реальность. И я говорю про реальность. Я же не отрицаю, что вашему ребенку плохо. Я просто вам говорю, что причины другие. А сейчас еще подсоединились с причиной веры. И тогда соединение это не даст никакого хорошего результата. Я вам тогда помочь не смогу. Поэтому сказал, что вопрос глубже гораздо, чем просто то, что дочери плохо и вам плохо сейчас. Если вы это считаете причиной, эту женщину или девушку там, которая колдует, тогда до свидания. Шансов
я
помочь.
Я считаю, что причина в колдунах. Я считаю, что причина как раз у нас, раз колдуны появились.
Колдуны да. Это ноль. Ноль. Чтобы вы знали, возможность человеческой психики кого-то заколдовать в современном обществе минимально. Мы слабы для этого. Вы не представляете, какой силой должен обладать человек для того, чтобы это сделать. Я занимаюсь этими вещами, я изучаю это все, знаю, что такое сила человеческая. Сейчас это абсурд. Возможность людей такие вещи делать минимально, но есть злые духи. Если ты веришь в колдунов, и человек может этим заниматься, может нет, это еще неизвестно вообще, она колдует или нет. Она может вообще не колдовать. Она просто плохо думает о дочке, допустим, и все. А дочка верит, что ее колдуют. И вот в этом вере находятся злые духи. А вот их сила безгранична над человеком, если особенно включается вера. Вот здесь уже крышу будет рвать по-черному. Если ты веришь, что этот человек тебя колдует и помогает, то есть это действует, то дальше уже не человек действует, а вот эти злые духи, которые рвут крышу человеку. Эта сила огромная. Здесь уже бесспорно. И если человек верит в Бога все-таки, а не в злых духов, тогда он знает, что злые духи с ним ничего сделать не смогут. И этот человек хоть колдуй, хоть не колдуй, ничего он не может сделать, потому что ты веришь в Бога. И тогда уже включаются просто плохие периоды. Вот, например, у вашей дочки плохой период уже заканчивается. Он длился 1.5 года. Сильно. Выражался в том, что ей было тяжело психически что-то делать. Ей тяжело было даже сосредоточиться. В какое-то время страдал даже сон. Сейчас это уже держится чисто на влиянии злых духов уже. Вы поддерживаете это влияние, потому что она вам доверяет. То есть ваша вера в глубине находится в это, а не в Бога. Снаружи вы философски верите в Бога. Но внутри злых духов. Потому что там, где есть Бог, вот это в ведах говорится, что когда солнце восходит, все светлячки, это ведическое вот сравнение. Злые духи это как светлячки. Они сияют только во тьме. И когда люди их видят, они в них верят. Но когда восходит солнце, ни одного светлячка просто не увидишь. Потому что солнце это и есть Бог. Когда человек верит в Бога, злые духи, до свидания. Все это возможность человека сглазить, там, испортить, это все просто слетает с него, как наваждение. Все, до свидания, все эти вещи. Почему? Потому что я верю в Бога. Вот и проверьте свою веру. Во что вы верите? Если вы верите в злые силы, ничего не слетит. Будет действовать дальше. Если вы верите в Бога, все слетает. Потому что они не могут воспользоваться вами, если вы сами не разрешаете это. Вера это дорожка, по которой ну, кто-то действует. Ну, допустим, приведу пример. Моя жена разок слушала, как я разговариваю с одной девушкой по телефону. Ну, там деловой разговор. Она слушала, такая подходит ко мне. Когда телефонный разговор закончился, она говорит: это только я могу тобой крутить. Понятно? Она не может. Я говорю: а что, она мной крутит? Она говорит: а ты что, не видишь? Я говорю: ну я не сильно кручусь. Может, она хочет мной крутить, но я-то не кручусь. Итак, у меня вопрос к вам, вот ко всем. Женщина может мужчины крутить или нет?
Нет.
Только так. Это кто сказал нет? Вы что, никогда мужчины не крутили? Да вы что? Это за милое дело для женщин, они просто обожают. Да, женщины? Да ладно. Да ладно, прекратите. Да никакая одна извилина. Если влюбился, ты что хочешь, то с ним делай. Да ладно. Ну что, неужели женщины, вы не знаете, что можно крутить мужчинами, если он вас влюбился? Знаете? Вот она мне сказала, это я тобой кручу, понятно? Моя жена мне сказала, потому что она знает эти вещи все. Я ей не разрешаю тобой крутить. Теперь у меня вопрос. Мной может женщина какая-то крутить или нет? Может, если я в нее влюблен. Вот я влюблен в женщину, она может со мной что хочешь делать, она может мной крутить. То есть опять мы возвращаемся к той же самой теме. У женщины есть сила влиять на мужчину? Есть. В каком случае? Если он ее любит. А если не любит, то попробуй покрути. Ничего у тебя не получится. Ему по барабану. Ты хоть крути, хоть не крути. Но я так и объяснил жене. Говорю, ты, конечно, только ты мной крутишь. Больше никто. Мы вернулись опять к той же самой теме. Смотри, то есть, женщина влияет на мужчину. Что такое любовь? Означает вера. Вот он влюбился в нее, он в нее и верит. Если он верит в женщину, она дальше им крутит. Она что хочет с ним делать? Может так, так. Он сильно любит, она будет влиять на ситуацию. Будет делать так, как она хочет. Или нет? Что-то я не пойму, куда я попал. Что здесь это? Женщина не крутит мужчинами, что ли? Или вы такие скромные все тут? Лекция, слышишь, скромные очень, да? А? Очень интеллигентные здесь женщины, не крутят мужчин. Я понял. Я понял, все, я попал в очень город, очень интеллигентные женщины. Они не крутят мужчин, они говорят: хочу пирожное, хочу мороженое. Давай купим ребенку то-то. Мы можем поехать с тобой на фестиваль благости или нет? Или в Сочи отдохнуть? То есть здесь женщины такого не говорят никогда, да? Они мужу никогда таких вещей здесь не говорят, так? Или вы секретничаете, вы как бы... А, и все, теперь я понял. Я, это не, то, не тот пример я привел просто. Я уже вскрываю какие-то очень важные аспекты жизни, которые женщины бы не хотели, как бы, чтобы они были вскрыты. Хорошо. Но ситуация от этого не меняется. Все зависит от веры. Ну, то есть можно помочь вашей дочери? Можно. Для этого нужно менять веру. И я это так тоже эти же вещи могу сказать всем людям, которые сейчас сильно верят вот в эти все вот бред, который идет в интернет по поводу 5G интернет, пчелы дохнут, искусственный вирус, властители денег. И т.д. Раньше это были масоны, теперь властители денег, потом будет еще кто-то другой. Все это одна и та же песня, называется «Верю не в Бога». Потому что если Бог все контролирует, то он знает, что происходит. А если контролируют властители денег, тогда зачем нужен Бог? Тогда все плохо, все хреново, пчелы погибнут, 5G интернет, нас всех чипируют. И как бы все, будем роботами, все плохо. Виноват Билл Гейтс. Надо обязательно, чтобы кто-то виноват был. А Билл Гейтс пишет, что я дедушку не любил, я дедушку любил. Идет борьба между вот этими и Билл Гейтсом сейчас. Он говорит, я хороший, я никого чипировать не хочу. Они говорят, ты всех хочешь чипировать. Ты властитель денег. А? Вот, конечно, они ссылаются на Библию все, конечно же. Библию не о Боге написано, а о чипировании, конечно же. В этом главная суть Библии. Иисус Христос пришел и сказал, не возлюбите всех, как бы, в первую очередь меня, потом всех остальных, не прелюбодействуйте. Он сказал, чипируют всех. Он эту заповедь первую самую дал, конечно же. Так, видите, проблема веры сложная. Вы начали спорить со мной, до этого смиренно слушали. Валерий Геннадьевич, так рады, что вы приехали. Но когда вопрос веры затронул, это же очень глубоко внутри. Сразу не все рады мне. Че приехал? Че у нас тут это? Зачем нам говорить, что нас не чипируют? Нас всех чипируют. Через вакцину. Вот вакцину ввели, все, зомби стал. Врачи об этом ничего не знают. Они не знают, что в вакцине, оказывается, чипы какие-то находятся. Об этом знают особые люди. Специальные люди, которые скрывают правду населению. Часть этих людей в психушке уже сидит. Они там между собой общаются. Те, которые в психушке, они тоже знают правду, но доктора не знают этой правды, которую они знают. Поэтому посадили в психушку. Он говорит, смотри, в вакцине нет никаких чипов. Он говорит, нет, есть. Вы просто не знаете правду. А есть вот такой доктор наук, который знает, он всем заявляет, смотрите, в вакцине чипы. Это я как авторитетно вам говорю, как доктор наук. Вот. А он тоже из этой команды. Он тоже оттуда же. Там Наполеоны есть, еще много всяких людей. Итак, все зависит от направленности сознания. Если человек поверил, что этим миром управляют злые силы, дальше нас чипируют, все хреново, вирус искусственный, нас всех убьют и так далее. Понос судороги смерть дальше. Один выход. Или психушка. Выбирайте, два варианта всего. К чему привязался в своем сознании, то и получишь. Веды говорят, если человек верит в Бога, уйдет к Богу. Если человек верит в деньги, значит будет жить здесь. Если человек верит в злые духи, пойдет в ад. Или родится духом. Во что верите, то и будет. Вера – основа жизни человека. Мы об этом сегодня на лекции будем серьезно говорить. Это стресс от этого тоже возникает. Причина стресса – это вера. Мы с вами не будем продолжать дискуссию, потому что это сложно. У вас свое мнение, у меня свое. Хорошо? Я не против вас. Тема сложная. Ваш вопрос.
Игорь Ильич, я очень благодарна вам за ваш труд. С этим я моя благодарна, потому что и благодаря вашим лекциям, благодаря вере, молитве сохранились семьи моих сестер и старшей и младшей.
Вы такая просто, вы чудесная такая. Я только помогаю вам чуть-чуть.
Хочу вам дарить подарок.
Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Вот видите, мне повезло, какие люди приходят на лекцию. Посмотрите на нее, какая она классная.
Спасибо. Это да? На случай, если дала моя сестра. старшие, вот они только недавно пришли из Ижевска. Вот, сегодня мы вам дарим подарок.
Спасибо. А что это такое?
Носочки для вас и для вашей супруги. Связала.
Вот правильно, сначала для моей супруги, потом для меня, иначе носочки мне не достанутся. Это что это?
От всего сердца.
Да, спасибо вам. Спасибо.
Хотела сказать, ну, вопросов у меня нет, но я чувствую, что я побеждаю свою судьбу, верю, что скоро у меня появится человек, пока нет кандидата, но вера есть в моем сердце, думаю, все будет хорошо.
Вот это такая девушка, представляете, нет кандидата, мужчины. Ловите момент. Нет кандидата. Кто хочет познакомиться, поднимите руку. Девушка хочет познакомиться. Ну, пока только девушка захотела. Хорошо. Ну, я вижу, что все решается уже. В вашем случае все уже решается. Уже решается. Все нормально. Нужна конкретика, да? В течение полгода где-то вы познакомитесь. Ну, вы смотрите на человека. А то одна сказала: Олег Геннадьевич, вы обещали в течение года. Я говорю, ну вы же познакомились. С этим? С этим? Вы что, мне про этого говорили? Как за него можно выйти замуж? Так что смотрите. Вы познакомитесь? Ну, сами выбирайте. Может быть, несколько вариантов будет у нас. Сзади вот женщина. Светлый волос. Нет. А дальше вот в конце там. Да.
Добрый вечер, Олег Леонидович.
Садитесь, пожалуйста. Садитесь.
Всего своего жизненного опыта. Я сейчас стою просто на перепутье. Я ушла из своей профессии, и теперь...
Какая профессия у вас?
Я работала медсестрой.
Ну, тяжелый, наверное. Тяжело вам, да, уже там работать? В чем вопрос?
Вопрос в том, куда идти дальше?
А кем, чем вам хочется заниматься?
Ну, я сейчас занимаюсь, можно сказать, духовными практиками. Я сейчас прошла вторую ступень рейки.
Хотите лечить людей?
Я не уверена.
Вот вы должны разделить работу и духовную жизнь. Это разные вещи. Вот, допустим, работа — это просто то, что дает возможность жить. Вот когда человек дышит, ест, то же самое работа. Он дает возможность жить. А духовная практика — это другое. Это когда человек делает что-то для души. Иногда эти вещи соединяются, но только по милости Бога. Вот если ты, допустим, хочешь делать то, что тебе очень нравится, то делай это просто. А работа иногда — это просто труд, от которого человек устает, ему тяжело. Ну, часто вот делать то, что приносит деньги, не связано с духовной практикой, не соединяется одно с другим. Понимаете, о чем я говорю? И если это соединяется, то только по воле Бога. Вот бывает иногда такое, что человек делает что-то, что ему очень нравится, и это дает ему еще деньги. Это называется миссия человека. Миссия. Но всегда, когда человек живет во имя миссии, он деньги всегда ставит на второе место и забывает про них. Но они приходят все равно. Такое бывает. Но это определенный уровень развития человека. Что же касается... для вас работы, то вы можете делать все, что связано с заботой о людях. Это ваша природа. Вы можете на этом зарабатывать деньги. Быть нянечкой там. Если забота о людях рейки, то рейки, значит. Или медсестрой быть. Не имеет значения. Вот все, что связано с заботой о людях, вам это подходит. Но есть одна проблема. Вы неправильно живете, и поэтому у вас не хватает сил работать сейчас. И плюс плохой период еще. Вот этим надо заняться. Нужно длительное движение, нужно неподвижное положение тела, нужен пост для того, чтобы появились силы. Потому что чем старше человек, тем меньше сил жить и работать. Вот это главная проблема. А медсестра работать вам подходит. Или еще кем-то, вот кто бы заботился, помогал людям. У вас очень заботливое сердце, и это очень сильно востребовано. Вот этим вы можете зарабатывать деньги.
Спасибо.
Видите, вам работать просто тяжело сейчас. Это вот и есть главная проблема, что здоровье не позволяет, тяжелый период жизни не позволяет. Вот поэтому я вам всем и говорю. Делайте правильные вещи, которые дают возможность жить. Чем старше возраст, тем тяжелее работать, тяжелее жить вообще. И для этого надо совершать аскезы, для того, чтобы жизнь продолжалась. Приходит время, человек просто не может работать там, где он работает, потому что у него нет сил на это. А силы берутся от природы, от длительного движения. Вот поднимите руку, у кого из вас не было сил работать в силу возраста. Вы начали это практиковать, и теперь вы можете работать, уже у вас есть силы. Есть такие люди? Вот люди поднимают руки. Кто-то есть опыт такой. Может быть, не слишком в возрасте, но поднимает. Кто-то в возрасте поднимает. Хорошо. Ну вот и я вот, допустим. Я... Вчера пробежал в Ессентуках 17 километров, и у меня это дало мне возможность, силы дало, прочитать там две лекции, в воскресенье у меня было две лекции онлайн и вживую, и перенести ночной перелет. То есть я летел ночью сюда и не спал всю ночь. И сейчас я чувствую себя нормально, я могу читать лекцию. Благодаря вот вчерашней пробежке. Это вот дало мне силы на все это, что произошло. То есть природа мне дала силы, я наполнился этой энергией природы, и сейчас вот так нормально. Тебе скучно, да, здесь? Нет? Он лекции слушает, да? Приходит. Ему нравится? С рождения слушаю. Если я в следующей жизни буду с рождения читать, то это будет тоже... Ладно. С рождения лекции слушать, это вообще какая-то фантастика. Я помню, в этом возрасте я просто играл в футбол, банки сшибал, кидался яйцами с 9 этажа в людей. Тоже делает этим, понимаете? Ладно. У нас уже, наверное, пора лекцию, да, читать? Потом пообщаемся, хорошо, после лекции. Завтра еще у нас день. Завтра у нас после ретрита тоже можно пообщаться. Нет, мы хорошие уже время. Многие на лекцию пришли, хотят послушать. Лекция очень важная тема. Итак, давайте разберемся и разграничим вот эту вот идею стресса на разные вещи. Например, есть просто элементарное перенапряжение. Вот человек, допустим, роды или тяжелый период в жизни, который бац, ломает человека. Допустим, одна девушка мне в Ессентуках рассказывала, она ходила, много раз ходила по 4 часа, и потом один раз она идет 4 часа, и на 3 где-то часах 20 минутах ей становится плохо. Она потом... уже думает, я на больше не буду ходить, мне совсем плохо стало. А именно что произошло? У ней в это время начался влиять на нее плохой период, связанный с последним психическим свиндлом, с психикой. И он навалился на нее, и он, как, она когда идет, она начала продавливать эту энергию. И эта энергия, она начала выходить наружу из этого цилиндра на всю ее психику. То есть она начала лечение этого. Но сам процесс лечения, так как период очень тяжелый, жесткий, стал для нее очень тяжелым. То есть она идет, ей плохо, потом прошла, она плохо. И она это расценила неправильно. Она подумала, что, наверное, ей не надо так много ходить. И она перестала это делать. Ну, то есть, слава Богу, что она перестала не так давно, всего месяц назад. Я приехал, и она меня спрашивает, у меня сейчас большие проблемы в отношениях с мужем. Я говорю, так у вас там блок в психике стоит, начался плохой период. Она говорит, ну ладно, второй вопрос. Я когда шла, у меня возникла вот такая трудность. Если бы она глубоко понимала, что она делает, и продолжала бы ходить, она бы эту трудность победила с помощью движения. Ну то есть возникла механическая проблема, которая на самом деле является не просто механической проблемой, потому что перенапряжение – это результат плохого периода. Это результат энергии, которая давит на нас. Люди думают, наверное, мне этим не надо заниматься. А на самом деле тебе надо продолжать этим заниматься. Просто ты имеешь дело с силой, которая тебя хочет прибить. Вот я когда статические упражнения делаю, потому что я часто летаю в самолетах, там копится статическое напряжение, то у меня начинает тянуть поясницу сильно во время упражнений. И я знаю, что это делает энергия перелетов. И я с ней сражаюсь. То есть человек думает, поясницу тянет, упражнение не надо делать. Оно же тебе сделает хуже. Но я просто расслабляюсь, думаю о Боге, молюсь. И в какой-то момент раз, и это проходит. И поясница потом становится крепче. Она уже не так сильно реагирует на перелет. Я о чем сейчас вам говорю? Что можно по-разному воспринять то, что происходит во время движения или во время аскезы. Вот, допустим, я бегу, у меня начали ныть суставы, ну, то есть лечиться, да, во время пробега. Я испугался, думаю, я бегу, и у меня суставы ноют. В это время, когда я останавливаюсь, когда ноют суставы, что происходит? Вот энергия, которая находится плохая в суставах, она вышла наружу, но я ее дальше не пролечил. То есть она застыла там в суставах, я перестал бегать, у меня теперь воспаленные суставы, полиартрит. Из-за чего? Из-за бега. То есть я бегал, перестал бегать, теперь у меня больные суставы. А почему они на самом деле больные? Ты энергию-то вывел наружу, но не долечил. Понимаете? То есть разное восприятие. Если ты веришь во что-то, ты продолжаешь делать, все проходит. Не веришь, становится только хуже. Понимаете? То есть мы с вами говорим сейчас об обычном перенапряжении. Вот, допустим, произошло перенапряжение в результате родов. Оно побеждает с аскезой. Оно выйдет наружу. То есть ты будешь аскезу совершать. В данном случае напряжение, оно лечится чем? Неподвижным положением тела и длительным движением. Потому что бывает два типа напряжения. Бывает напряжение застывшее, а бывает напряжение активное. Понимаете? Что-то активно действует на организм или застывшее действие. Поэтому неподвижное положение тела выдавливает это напряжение. Или длительное движение выдавливает напряжение. Понятно? Человек это делает, и у него бац, напряжение прошло. А на это напряжение уже надлом внутренний садится восприятие мира. Потому что в это время... Был человек, который очень... Ну вот представь, тебе плохо, да? Вот тебе плохо. А еще кто-то в это время тебя оскорбляет. Это жесть, да? И вот это одно на другое накладывается. И человек искренне думает, что ему плохо. Потому что роды это же классная вещь. Все женщины говорят, вот рожать это просто удовольствие. Расслабься и рожай. Так классно, так удовольствие такое. Расслабься и рожай. Нет, мои дорогие друзья, это не удовольствие. Это тяжелейшая вещь, которая накладывается на жизнь женщины. Начиная с родов, и потом дальше этот подвиг, как бы общение с ребенком, который попал в неестественную для него среду, потому что для души находиться в материальном мире – это неестественное положение. И этот ребенок плачет постоянно, он всего боится. И женщина должна своей любовью эти слезы, этот плач нейтрализовать. То есть мало того, что она в стресс попала из-за родов, теперь ей спать нельзя, есть нельзя, ничего делать нельзя, надо отдавать все силы ребенку. А если у тебя сил нет? Тогда может возникнуть то, что ты просто не видеть этого ребенка не можешь. Тебе плохо становится, когда ты на него смотришь. От перенапряжения это возникает. Не потому, что ты не можешь быть матерью, не потому, что тебе дети не нужны, а потому, что ты надломилась. Видите, женщина надломилась, это одна тема. А потом дальше уже это выражается в виде отношений с ребенком. Возникает идея такая, уверенность, что ребенок это не мое. А на самом деле ребенок твое, просто тебе нужно силы сначала восстановить свои. Потом это будет твое. Ну, я как пример привел. Просто поймите, что одно наслаивается на другое. Мышление основывается на восприятии. То есть возник надлом, а дальше идет стресс уже. То есть стресс может основываться на надломе. Просто надорвался человек. А дальше уже вся жизнь меняется. Вот, допустим, я надорвалась на работе. То есть я работал, мне замечательно, очень нравится быть медсестрой. Я люблю людей, обожаю за них, о них заботиться. Но вот наступил плохой период, и я начинаю заботиться о людях, мне плохо становится. Мне голова кружится, тошнит. Мне реально плохо становится. Я думаю, наверное, это не моя деятельность. Я занимаюсь не тем, наверное. Нет, ты занимаешься тем. Просто у тебя на это сейчас нет сил. И вот надлом превращается в стресс дальше. Человек, с одной стороны, знает, что ему надо заботиться, а с другой стороны, он не может это делать. Возникает противоречие внутри, конфликт внутренний. Понимаете? Или я хочу жить с мужем, но мужская энергия напрягает женщину. Женская энергия напряжает мужчину. Женщина хочет жить с мужем, но она, находясь рядом с ним, теряет силы, ей плохо становится, она реально устает. И он думает, как вообще мне с ним жить, может быть это не мой человек, может мы несовместимы, она идет к астрологу, и астролог ей подтверждает. Говорит, конечно, по карте же вы несовместимы, что делать? Крест одиночества, или другой человек, или еще какая-нибудь ахинея, которая приходит в голову этому шизофреническому человеку, который называет себя астрологом, который не понимает законы жизни, не понимает, как все устроено, и разрушает семью своим неправильным решением. В результате все же совпадает. Я прихожу к мужу, мне плохо. Астролог говорит, вы несовместимы. Дальше как, что я должна делать? Я иду и как бы подарю ему весь мир. А потом Бог, который другое мнение имеет, наказывает меня на 5 лет одиночества, и потом дает мужика, который хуже, чем тот, который был. И я чешу репу и думаю, почему же так получается? Может, меня сглазили? Следующая тема пошла. Я иду к бабке-гадалке, она говорит, да конечно же тебя сглазили. Все, я дальше уже психушка. То есть все началось с чего? С того, что я просто надорвалась чуть-чуть. Мне тяжело стало общаться с мужем, потому что надрыв внутренний. Закончилась психушкой. Почему? Потому что на надрыв может наслоиться неправильное мышление. И дальше начинается полномасштабный стресс разворачивается у человека. Как побеждать? Длительное непрерывное движение, пост на воде, статические упражнения. Олег Геннадьевич, у вас все просто как-то. А у всех врачей все просто, у настоящих. Вот у ненастоящих все сложно. Давайте начнем с того, что в результате того, что вы общались, ваша мама общалась с вами неправильно, получили родовую травму, поэтому постепенно у вас развился хронический понос. Теперь нужно возвращать себя назад к этой маме, думать о ней, плакать по поводу нее, орать, выводить наружу энергию стресса в отношениях с мамой, и понос закончится. Понос все время усиливается. Почему? Потому что к поносу еще добавился геморрой. На самом деле понос означает просто перегретый кишечник. Нужно пост, статические упражнения, чуть больше сырой пищи и поноса нет. Ну, в данном, как есть, бывают разные варианты, конечно. Ну, я вот привяжу тот пример, который я вспомнил. Я же давно еду уже, много примеров всяких. Понимаете? Ну, как бы у нормальных людей все просто. Но у ненормальных людей все сложно. Итак, есть просто надлом. И он превращается в стресс, если у человека неправильный образ жизни. Надлом означает, что судьба, и у судьбы есть два типа влияния на человека. Первый тип влияния. Есть непрерывное влияние судьбы. То есть, ну оно всех устраивает. Вот стареешь, как бы стареешь потихоньку. И старишь, 95 лет раз и умер. Нормально. А сколько тебе еще жить? Все согласны. Ты тоже думаешь, ну сколько еще можно костями греметь? Все нормально. Все согласны. Непрерывное старение никого не парит. А вот есть еще циклические процессы. Называются плохие периоды судьбы. Живет человек нормально. Бабамс, что-то с ним произошло. И он мне ожидает, я же молодой, что я не могу ходить? Почему я не могу спать? Почему я не могу есть? Я же молодой, что такое? Может меня сглазили, может испортили. Да, просто плохие периоды есть. Есть еще циклическое влияние времени. Вот было все нормально, бац, стало плохо, а так как это циклическое, значит опять станет хорошо через какое-то время. И для этого нужно знать, что делать, когда плохие периоды идут, чтобы тебе не сдохнуть там, ни в психушку не попасть, не надломаться, потом не прийти к тому, что тебя сглазили. Вот и знаешь, что надо делать. Время, циклическое время, побеждает четыре вещи. Первое – длительное движение. Второе – пост на воде. Третье – статические упражнения. Четвертое – молитва. Как это связано с моим ощущением? Если я чувствую, что у меня теряется сила воли, нет сил что-то делать. Вот нет сил работать, допустим. Я хочу работать медсестрой, у меня нет сил. Не могу я, мне тяжело очень. Не хочу там работать вообще. Длительное непрерывное движение увеличивает волевой импульс у человека. Вот он не может что-то, не хочет что-то делать. Он не может бросить вредную привычку, он не может работать, вообще не может работать пойти. Он думает, что я вообще в Питере не хочу жить, потому что здесь я не могу работать. Длительное непрерывное движение, волевой фактор восстанавливает. Причина – плохой период жизни, который сейчас наступил. Это временно. Придет время, и ты сможешь работать. Насколько непонятно, у всех по-разному эти периоды длятся. Второй вариант. Не могу терпеть мужа, жену, работу. Терпеть не могу. Работу могу, терпеть не могу. Там обстановка не нравится, все плохие вокруг. Город не нравится. То дождь, то снег, то дождь, то снег. Если не дождь, то снег. Чего мне? Не хочу здесь жить. Хочу в Сочи. Плохой период. Когда закончится? Он идет 4 года. Через полгода закончится. Да. Да, но нужно ездить в теплые места периодически, потому что вам нужно именно солнце. По вашей конституции нужно больше солнца, вот, ну, физиологически. Да, раз в полгода нормально. Ну, недельку до второго. Да. Комарова, это не теплое место. Ну, куда-нибудь потеплее съездил, и все нормально. Но через полгода пройдет вот это чувство, в Питере не хочу жить. Потому что соединилось. Понимаете, вот ваша чувствительность по отношению к городу убирается с помощью неподвижного положения тела. 40 минут не двигаетесь, стоите возле хвойных деревьев, потому что они нагревают человека. Сосна, допустим, вам подходит. Спиной к сосне 40 минут, и ощущение, что не хочу жить в Питере, уменьшается. Почему? Потому что это статическое напряжение. То есть вот это и жар в теле излишний. Он убирается статикой. Жар излишний в психике делает человека чувствительным. Не терплю того, не терплю этого. Так действует время. И оно берет и просто делает надлом внутри. Вот мне здесь плохо. Это что, иллюзия? Нет, это реальность. И она дает ухудшение работоспособности, пищеварения, депрессию внутреннюю. Причина – жар в теле определенный. Он говорит, какой жар, мне холодно постоянно. А? Жар есть, под чувствует. Потому что некоторые не чувствуют жар, они чувствуют холод. Когда жар сильно выветривается, озноб возникает. Поэтому разные бывают варианты. Я говорю жар, а он говорит, мне холодно. Почему жар? Потому что озноб. Вот когда температура высокая, человеку холодно, а у него 40. Озноб тоже признак жара. А длительная ходьба увеличивает жар. А вам надо стоять сначала. Да. Видите, вот вам наоборот надо стоять. А если будете стоять и пробьете вот этот вот плохой период, потому что, еще раз, циклическое время, оно побеждается этими четырьмя аскезами. Просто надо понимать, вот если вы не можете что-то терпеть, я же не говорю, надо длительно ходить, надо стоять. А вы не можете терпеть город как раз, поэтому стоять. А если вы не можете заставить себя, тогда ходить. А вот когда ты ничего не соображаешь, чувствуешь, что что-то ничего не понимаю. Что Олег Геннадьевич вообще говорит, непонятно вообще. Ей вообще ничего не понятно в жизни. Вот. Жена что хочет, непонятно. Вот. Муж что хочет, непонятно. Теща задолбала. Все непонятные вокруг. Работа, работу на работе не справляюсь, ничего не понятно. В учебу не усваиваю. Пост на воде. Тогда все сразу, длительное движение, неподвижное положение тела. А, нет, тогда молитва, потому что у вас просто мнительность. Да, мнительность, тогда молитва. Значит, не верю в себя. А, все сразу, у меня, Олег Геннадьевич, все сразу и помногу. Значит, молитва. А? Бывает, но редко. Такое тоже бывает. А в какой период, с чем связан? Нет, это другое совсем. Бывают трудности с сыном. Это бывают проблемы мышления. Вот я сейчас про... Давайте я закончу про плохие периоды. Мы говорим о надломах. Мы сейчас не говорим о отношениях вообще. Мы говорим о восприятии мира. Вот вы же нормально сына воспринимаете. Просто у вас с ними трудно. С ним трудно. Это другое. Да, все у вас классно, мы сейчас говорим о другом. Итак, вот смотрите, если я не могу что-то делать, у меня нет сил, длительное движение, это надлом. На него потом дальше стресс наваливается. Если я надлом не убрал, дальше я могу причину этого надлома найти где угодно. В том, что меня сглазили, я вакцинировался, там чип попал в этот, и теперь мне плохо, потому что я властитель мира, там и... Психушки также считают нормальные люди. Ну, то есть, все сочетается. Понимаете? Сначала надлом, потом идет определенное восприятие мира. Это называется стрессовая реакция, это не стресс. Если ты мировоззрение к этому подключаешь, то уже полномасштабный стресс, который может длиться много лет. Надлом проходит только в результате аскезы. Он с тобой совершился, когда плохой период произошел, а потом он может длиться десятки лет, если ты его аскезы не вывел из организма. Ну, то есть других способов нет. Можно гормоны там пить, таблеточки, можно психотерапию пройти. Ну, там надлом же остался, его никуда не деть, потому что это механическая энергия. Ее мышлением не изменить. Да, это блок, просто энергетический блок внутри. Вот у вас этот блок вызывает повышенную чувствительность к городу. Вам плохо здесь становится от этого блока. А потом наслаивается все дальше уже. Вот вы стоите возле сосны 40 минут и чувствуете, что лучше стало. И думаете, вот Олег Геннадьевич молодец, а? И все. Итак, смотрите, если у вас не переварится ничего внутри, плохо с пищеварением, в горле, в голове туман, думать ничего не могу, все как-то сковано, тяжело, и лишний вес попер, тоже вот так, пошло. Это пост на воде. Запомнили? Это означает... Вот этот вид энергии действует на человека, который вот это все создает одновременно. То есть первый вид энергии – это напряжение в теле, слабая воля, нет сил, все напряжено, позвоночник болит, суставы заболит, запоры, головная боль, длительное движение непрерывно. Второй вариант – жар в теле, воспалительные процессы, сильная чувствительность, кожа вся покрывается, аллергия, астма начинается, сахар подскакивает, неподвижное положение тела. Если токсины, мышление и лишний вес, пост на воде. Три энергии, которые дают старость. Первая энергия – это энергия напряжения, вторая энергия – жара, и третья энергия – нарушение обмена веществ. Или мышление. Это тоже как бы… То есть есть мышление – это тонкое вещество. Нарушение там возникает. Пост все ставит на место. Вода очищает от нарушений этих. Она убирает лишний вес, убирает мышление неправильно, человеку легче становится думать. У него спокойно все внутри, ясно, стало ясно. Так, надлом. Запомнили? Надлом означает, нужно совершить аскезу, которая уберет надлом. Чаще всего надо лучше две аскезы сразу совершать. Потому что напряжение лучше статическое упражнение, динамическое. Потому что напряжение бывает статическое и динамическое. Лучше сразу две на одну проблему. Вот тебе напряжено все и слабая воля. Неподвижное положение тела, длительное движение. Сразу хороший результат. Лишний вес, длительное движение плюс пост на воде. Жар в теле, неподвижное положение тела плюс пост на воде. Вот две аскезы на одну проблему — вообще супер результат. В голове тумана, бег. В голове туман, так надо... то есть ты боишься поститься, потому что вес теряется, да? Нужно статическое... Ну, то есть вот когда человек длительно бегает и теряется вес, это значит, что ему не хватает статического... Я поэтому говорю, на напряжение убирается динамической нагрузкой и статической. Если вес теряется, значит статической нагрузки нет. Надо неподвижное положение тела, и все, и вес не будет теряться. Потому что статическое напряжение не дает пищеварению работать. Там все застыло. Понятно? Ладно, мы с напряжением разобрались. Двигаемся дальше. Вторая... А? Подходит. Если вы хотите очистить воду, берете воду, ставите в морозильник. Не надо пользоваться волновыми приборами никакими, потому что Солнце и Луна — самые сильные очистительные силы. Когда волновая энергия электрическая, она является оскверненной энергией Солнца, поэтому она ничего не чистит. Вот, допустим, вы ставите какой-то прибор, и он дает живую воду или мертвую, и плюс и минус, да? И вы говорите, пейте, это самая чистая вода, вам говорят. Вот. Это все обман. Потому что воду очищает, ну грязь не может. Вот представьте, вы, допустим, моете кухню, да? И вы грязью пытаетесь отмыть кухню. Она была чистая, стала грязная. Точно так же действует волновая энергия на воду. Она ее загрязняет, а не очищает. И хоть что ты там придумай, все равно это будет грязь. Ты, допустим, ее нагреваешь волновой энергией, говоришь, это живая вода, охлаждаешь — это мертвая. Да, она горячая и холодная, это факт. Но она тебе не поможет. Потому что помогает человеку только Солнце и Луна. Но так как это бесплатно, поэтому это неинтересно. Олег Геннадьевич, ну извините, вы что-то говорите такое. Как может Солнце и Луна помогать? Мы такие бабки в это вложили. Но это ваши проблемы. Итак, сначала ставите в морозильник. Вода замерзает, потом, когда она оттаяла, вы ее через четверной слой марли пропустили, белый осадочек убрали, дальше ставите на подоконник. Два варианта. Если у вас холодно внутри, вы чувствуете плохое пищеварение, ставьте в медной тарелке. Тарелка должна быть открыта, стеклом закрыта. Медная тарелка, медь увеличивает огонь в организме, а серебро охлаждает. Если вам все время жарко, в серебряной посуде ставьте воду. Почему открытая чашка большая? Потому что нужно, чтобы солнце попадало и луна. Почему на подоконник? Там солнце и луна. Вот вы там держите, днем солнце попадает туда, особенно на солнечную сторону хорошо ставить, а ночью луна попадает. Вот и вам вода становится классной для того, чтобы на ней потом поститься и ее используют в пищу, она полностью заряженная и чистая, бесплатно причем. Но так не бывает, Олег Геннадьевич, за все надо платить. В данном случае вы платите знанием. Знанием. А настоящее знание, оно не такое дорогое. Надо просто поверить старшему и все. Вот это уже сложно. А верить вот в это вот легче, потому что ты бабки платишь, у тебя все есть, живает мертвая вода. Смотря во что вы будете верить. Если верите в деньги, тогда да. Покупайте фильтры эти все, пользуйтесь. Если верите в знания, тогда в морозилку через марлю и на подоконник. А? Отлично, да. Еще плюс освещенное. Освещение — это другой вид уже воздействия на воду. То есть освещение не очищает воду, не заряжает солнцем, луной, не очищает, как морозилки, но оно дает духовную энергию воде, поэтому вода освещенная побеждает судьбу, но определенным образом. Вот, допустим, она не будет охлаждать или нагревать, она будет убирать события, которые у тебя в жизни есть. Итак, не отвлекайте меня, тема сложная и длительная. Итак, дальше поехали. Стресс. Мы разобрали, что наваливается определенное время, человека надлом возникает, надо побеждать аскезами. Решили, да? Теперь второе. Существует такое понятие, как вера у человека. Вот эта штука уже создает серьезные проблемы. Бывает три типа веры. Вы можете считать, что вы верите в Бога все, и я тоже с этим согласен. Но это ваше желание куда-то двигаться. Но есть еще внутренняя вера, которая сидит внутри, и она включается в опасных ситуациях жизни. Вот, допустим, я верю в Бога, но когда мне трудно, я бегу в банки-гадалки. Это значит, что я внутри себя как бы хочу верить в Бога, а верю в злые силы внутри себя. У меня там вера закоренилась, это сидит глубоко. И вот эта глубокая вера внутри, кстати, люди в невежестве верят в злые силы, люди в страсти верят также в людей, они верят в деньги и в людей еще. А люди в благости верят в Бога. У людей в благости не бывает стрессов, связанных с людьми, событиями в жизни. У людей в страсти бывают стрессы, и очень сильные стрессы бывают у людей в невежестве. Давайте разберемся. Итак, конечно, события включают моменты. События включают разные моменты. Вот, допустим, у меня вера в невежестве. Я боюсь этого мира, в антагонизме с ним нахожусь, чувствую, что здесь действует зло. Олег Геннадьевич наивный человек. Он не понимает всего. Тут профессора, как бы у них серьезные, мне как бы серьезные люди говорят, что это искусственный вирус, а он нам что-то другое втуляет. Не имеет значения, он искусственный или естественный. Имеет значение, кому это надо. Если мы понимаем, что Бог так сделал, потому что есть причины, тогда это одно мышление. А если мы считаем, что это как бы дядя Вася сделал, и он контролирует здесь, он всем крутит здесь, тогда это другое мышление. Это называется вера в Бога или вера в злые силы. Вот вера в злые силы, она включает необратимые процессы в сознании человека. Если вы думаете, что как бы, Олег Геннадьевич, у вас тоже сильная привязанность к этому, поэтому вы тоже, у вас немножко шизофрения. Таких людей, вот, которые верят в злых духов, только здесь, в этом зале. Больше в городе у нас нет. А пьянство? А когда человек во время праздников бутылку на стол ставит вместо иконы? А когда люди не могут свадьбу сыграть без спиртного? Это что, вера в Бога? Нет, это как раз и есть вера в злые силы, в злых духов. Вот она закоренилась в нашем обществе. Давай закурим, товарищ, по одной. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Вот откуда все. Смотрите, с классики. Оттуда аж идет эта вера. Не то, что там это вот большевики придумали, проклятые. Нет, это очень давно уже с нами. Итак, вера в злые силы. Что делает человек? Косит его. Вот, допустим, человек считает, да нормально, Альгина, чего вы такой вот замороченный? Ну, выпил чуть-чуть, и что такого? Ну, я же не пьяница, я просто нормальный, как петербуржец или петерградец, или кто? Ленинградец нормальный. Я понял. Вот. Ну, нормальный человек, короче. Вот. А вы как бы немножечко странные все. Ладно, хорошо. Итак, ты нормальный. Но зачем ты вот это все взял в рот? Для чего? Ну, то есть, есть же причина какая-то. И причина заключается в том, что ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Но ты не знаешь, что там происходит дальше. Дело в том, что этот мир очень глубокий по своей природе. И разные вещества, они разные, с разными силами связаны. Вот, допустим, когда ты яблочко ешь, у тебя повышается настроение, это связь с какими-то добрыми силами. Когда ты молочко пьешь, у тебя повышается настроение, связь с добрыми силами. А когда ты выпиваешь винцо, у тебя повышается настроение, это уже связь с другими силами. И вы можете даже себе немножко аналогии взять. Вот люди едят яблочки, они что? Надо меньше пить, надо меньше пить. Что у них потом это? Крыша съезжает? Мы таких не знаем примеров. Или молочко пьют, у них потом крыша едет? Нет. А вот если они чуть-чуть выпивают, то крыша может съехать. Тогда вопрос заключается в том, а почему? И нам говорят, ну это наркотическое влияние. А что такое наркотическое влияние? Почему у человека чертики к нему прибегают? Что это такое? А это как раз из этой оперы, дорогие мои друзья. Вот что они чертиков-то видят? Вот смотрите, веды описывают, что есть веселящие духи. Как они действуют? Они действуют через определенные вещества. Вот, допустим, вот мухоморы растут на улице, как бы. Ты их не видишь, не слышишь. Но если тебе расскажут, что они тебе помогут в самоосознании, кто-то тебе расскажет всякое, то ты пойдешь, попробуешь мухоморчик, и дальше ты будешь... Мама, может мне покушать? Покушай, сынок, а ты уже три дня уже возле окна этого стоишь. А почему три дня я стою? А, потому что я мухоморчиков попробовал. Тоже другая жизнь совсем. Вы же не можете отрицать этого факта, что когда человек пробует мухоморчики, он становится особенным человеком. Хотя это просто вроде химические вещества же, да? Мухоморы это просто определенные химические вещества. Нет, мои дорогие друзья, пища всегда с чем-то связана. Она имеет психическое воздействие на человека. И это значит, что есть добрые силы и злые, которые связаны с пищей. Поэтому Лев Толстой говорит, вегетарианство это не диета, это образ мыслей. Если вы уважаете этого человека, я вам просто его слова привожу, пример. Итак, спиртное. Человек чуть-чуть выпивает. Вот что происходит? Веселящий дух ему дает счастье взамен на волю. Ну, что это значит? Это значит, что он сам уменьшается, его собственная возможность быть счастливым без спиртного. То есть, другими словами, для того, чтобы ему было хорошо, ему надо в следующий раз чуть-чуть, как бы опять, ну, немножко же, правда, можно, Бакарди, там, не какую-то фигню, а хороший коньяк. Вот, чуть-чуть. Правда ведь? Ну, что такого? Ну, чуть-чуть, раз, и все. И настроение. Не надо же быть таким вот, как Олег Геннадьевич, зашоренным, там, совсем не пить, это же не культурно, это же фанатизм. Культурно пьющие мы. Культурно пьющие, культурно изменяющие, культурно пьющие, культурно прыгающие с 9-го этажа. А нет, не с 9-го, с 1-го. А нет, с резинки сначала. Не с головы, а культурно прыгающие с моста. Хорошо, ладно. Итак, дальше что происходит? У человека же есть, вот почему плохо стало? Потому что чуть-чуть судьба навалилась. И ты как решил вопрос? Просто взял и выпил. Тебе делать ничего не надо. Выпил и все. И тебе хорошо. Теперь дальше. Судьба бывает по-разному навалится. Допустим, происходит влияние сильное и длительное плохого периода. А у тебя уже механизм выходить, ну, делать себя счастливым самостоятельно уже слаб. В результате ты пьешь больше, лучше не становится. Пьешь больше, лучше не становится. Пьешь больше, оп, чуть получше. Хорошо, вот столько и пьем. Это называется запой. Откуда он взялся? Потому что у тебя поменялось мышление. Ты решил так жить. У тебя нет знания, что это не игрушечки уже. Ну, допустим, пистолетик, это же классная вещь. Ребенку дал как бы в руки, а он боевой, оказывается.
Ну, он же не, ну, он же разумный, он же хороший мальчик, он никого стрелять не будет. Он какое-то время не стрелял, а потом пошел в училище и всех поперестрелял. Почему? Потому что разрешили пользоваться. Точно так же спиртное. Пожалуйста, все, если хотите, никто не запрещает. Вы сами должны думать, сколько вы можете. А есть силы, которые мешают думать. Эти силы называются злые духи. И вот когда с ними идет речь, контакт, то надо просто запрещать. Это опасное уже вещество. Оно может человеку навредить сильно. Есть статистика, сколько людей мрут у нас в России от пьянства. А все начиналось с этого. Итак, что такое стресс, связанный с верой в невежестве? Вера в невежестве — это как раз и есть вера в бутылку. Ну, человек говорит, а я не верю в бутылку, я верю в Бога. Ну хорошо, если тебе плохо, ты куда идешь, к Богу? Нет, ты наливаешь и пьешь. Значит, ты веришь не в Бога. Ты думаешь, что ты веришь в Бога. На самом деле ты веришь в бутылку. Или в злые духи. И какой будет результат у тебя в жизни? Ты будешь деградировать. Потому что когда человек верит в злых духов, или у него вера в невежестве в сознании находится, он даже не понимает, что он в стрессе находится. Понимаете? У него даже этого знания нет. Он думает, что у него все нормально. Это у вас проблемы. Потому что вы думаете, что у меня все плохо. Допустим, есть вот эти злые духи, они не такие сильные, как, допустим, веселящие духи. Они просто успокаивают человека. Например, те злые духи, которые действуют через никотин. Или через какао, через кофе. Человек просто раз чувствует, что ему полегче как бы стало. Но это тоже злые духи. И они тоже приводят человека постепенно к состоянию, в котором он уже не может вырваться из западни. Понимаете, почему человек постоянно на чифере сидит, на кофе? Потому что он не может дальше своими силами снять с себя напряжение. Он тоже подсаживается, и результат может быть не такой, как у человека, который выпивает. Но он примерно такой же, потому что у человека нет механизма побеждать самому свою судьбу, потому что он подсел вот на эту зависимость. Зависимость означает кто-то. Невозможно от химического вещества зависеть. Мы же разумные люди, мы гомо сапиенс, а не там химические какие-то объекты. Если ты зависишь, значит от кого-то зависишь. Это чай, кофе, сигареты, спиртное. Все это вещества, которые связывают нас с силами, мешающими нам побеждать судьбу. Поэтому они запрещены у нормальных людей. Все это надо исключить из своего рациона. Это силы, которые мешают тебе побеждать судьбу. Зачем тебе их пить? Для чего? Чтобы вот это получилось. Нет, нет, мне нужна музыка. Мне нельзя регулировать во время процесса. Люди должны слышать слова. Погромче, да.
Ты висишь над океаном в белых капельках залив, а вокруг тебя кружатся пьяно вальсе снегири. Ты меняешь свою душу на Байкарде и полет, обнаруженный снаружи этот мир.
Итак, полночь. Вот когда самый плохой период наступает, и ты не можешь выйти из запоя, твои крылья в этот момент исчезают. До этого времени еще есть возможность подумать. Но когда наступает плохой период, у тебя возможности думать нет, потому что у тебя есть только один способ снять напряжение, это спиртное. Все дальше – смерть. Смерть не физическая, смерть разума, потому что есть болезнь разума. Человек не может ничего делать с собой, он повержен как личность. Может только плакать и страдать. Все. Что делать? Менять веру. Единственный способ лечить эту болезнь – это идти в храм, молиться Богу. Потому что причина стресса в данном случае – это неправильная вера. Ты поверил, что что-то простое и легкое может тебе облегчить жизнь? Нет, это невозможно. Ты должен делать другие вещи, которые сложнее внешне, но они дают гораздо лучший результат внутри. То есть просто раз – и все хорошо – не вариант для жизни в человеческом теле. Итак, как побеждать алкоголизм? Ты, допустим, вот знаешь, что ты выпиваешь, как побеждать? Пойми, почему у тебя это все происходит. С точки зрения физической, ты просто напряжен. Вот есть разный вид напряжения. Например, у тебя не хватает любви. Означает, ты пьешь. У тебя нет сил трудиться, означает, ты куришь. Это просто механика, означает напряжение. Начни вот эти три вида аскезы. Длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Напряжение в теле станет меньше. Пить все равно ты будешь хотеть, потому что это зависит от веры. Но хотеть будешь меньше. Ты уже выйдешь из этого, потому что судьба же тебя пригрузила. Ты просто судьбу свою, вот эту вот, пик, начинай преодолевать, потому что иначе ты просто уйдешь туда, в никуда. Ты убьешь свою жизнь просто. Потому что когда человек, еще раз повторяю, полностью теряет волю, то в этот момент уже сложно что-либо сделать. Потому что он даже не может заставить себя длительно ходить или поститься. То есть все, он потерянный человек, он просто живет как растение. Начни потихоньку гулять на улице, поститься, не двигаться. То есть эти три силы, они естественные виды аскезы, которые побеждают судьбу. Чуть-чуть легче стало, дальше иди в храм. Потому что тебе нужно почувствовать вот это вот чувство, вот это вот внутреннее, что есть настоящая защита, которая она при этом ни похмелье не делает, ничего. То есть она приносит счастье. Причем в твоей вере, не надо ничего менять там. Олег Геннадьевич говорит, веды, пойду в веды. Нет, оставайся в своей вере. Олег Геннадьевич говорит о том, что все традиции духовные, вот эти вот древние, они все правильные. Просто они имеют разный вкус. У каждого свой как бы вкус внутренний. Как отношения с Богом строить. И все. В этом разница. Все остальное, все основывается на заповедях. Заповеди везде одинаковые. Значит, и Бог один и тот же. Просто оставайся там, где ты есть, и иди в храм свой. И начни там смотреть, что там с людьми-то происходит, чем они там занимаются. Может, они не с ума там сходят, как я думаю, а может, я с ума схожу. Может, они там занимаются нормальными вещами. Они нашли способ, как побеждать судьбу, хороший, действенный. Раздражение и агрессия. Чувствительность повышена, неподвижное положение тела. Ну почему ты раздражена? Потому что тебе кто-то не нравится. Чувствительность. Неподвижное положение тела. Движемся дальше. Итак, вера в невежестве. Понимаете, человек даже не понимает, что он погибает. Он не знает об этом. Теперь вы скажете, я знаю, что он погибает. Как мне ему помочь? Первое, что ты должна понять, если твой муж пьет, это значит, что ты сама это делала когда-то раньше. Ты хочешь Богу, но вот он не мешает, вот этот вот человек. Он является напоминанием тебе о твоем прошлом. Он не так просто здесь появился. В этом мире случайности нет. Итак, начни молитву. начни аскезу совершать, ты увидишь, как постепенно у него будет все меняться в жизни. Первое, что произойдет, у тебя появится спокойствие в сердце, что с этим человеком все будет хорошо. Второе, что произойдет, ты с ним можешь общаться правильно уже. Ну, то есть ты не злишься на него, считаешь, нормальный человек, просто он болен. Ему надо помощь. Он не дегр, не плохой, а просто вот так, у него болезнь разума. Да, у человека болезнь разума выглядит как дегр, но он нормальный человек. Молиться надо, думать о Боге. Вот смотрите, есть, через звук приходит в сердце человека определенная энергия. Я слушаю, когда те, кто молится, вместе с ними молюсь, звук. Завтра ответ на этот вопрос на ретрите услышите. Звук входит в мое сердце, теперь этот звук надо Богу назад отдать. В результате через мое сердце идет энергия определенная. Часть этой энергии своей мыслью просто. Эта молитва для него. Сразу ручеек пошел к мужу. А ты продолжаешь зацикленно на Боге. Ты славишь его, мужа не думаешь. Думаешь о Боге. Просто знаешь, что это для него. Все. Ты можешь победить судьбу, потому что у человека есть два состояния сердца. Одно состояние озера, это я хочу тебе помочь, и у тебя все кончилось. Ты начинаешь переживать о человеке, означает, у тебя здесь ничего нет. Второе состояние реки. Ты думаешь, помнишь о Боге, славишь его. Помнишь, славишь. Бесконечно много энергии. И часть идет мужу. Чувствуете два состояния, но судьба заставляет состояние озера всегда человека вводить. Она говорит, думай о нем, ему же плохо. Ты должна ему помочь. Чего ты наслаждаешься молитвой? Думай о нем. Так действует судьба. Она переводит человека на человека, на другого. Вместо того, чтобы о Боге думать, он думает о человеке. Так действует судьба. Она сильно заставляет так нас думать. А надо заставлять себя думать о Боге и славить его, и забыть о человеке. И тогда ты победишь судьбу. Сначала спокойствие в сердце, первая стадия победы. Вторая, ты хорошо к нему относишься, можешь с ним общаться. И третья, его меняется, его жизнь. Третья стадия. Так происходит. Поднимите руку, у кого так происходит уже. На третьей стадии бросает пить уже человек близкий. На второй стадии, кто общается уже нормально.
Но играет в интернете.
Ничего страшного. Он играет в интернете или пьет, это одно и то же. Называется вера в злые силы. Это компьютеромания, выпивание, Форекс-клуб. Все это одна и та же песня. Это называется вера в злые силы. Понимаете, человек думает, что так он оп, и все у него будет хорошо. В монастырях, рекламах что? Продают алкоголь? Я не знаю, зачем они это продают. Если взять Сергия Радонежского, он сделал сухой закон на Руси. Нельзя было пить. Это приказ Сергия Радонежского. На Руси никто не пил. Был сухой закон. Я сейчас не хочу говорить ни о каком монастыре. Потому что вы заставляете меня оскорблять веру. Я говорю сейчас о том, как я считаю. Я считаю, что Сергий Радонежский считает, что должен быть сухой закон. Это правильно. Все остальное, я не знаю, почему так происходит. Есть разные причины. Они часто не связаны с верующими людьми. Если взять православных моих знакомых, они считают, что этого не должно быть. А почему это происходит, не знаю. Этот вопрос административный, который я не могу решать. Потому что я же не администратор, я не руководитель этой страны, или этого города, или этого монастыря. Может быть, в стране старшие считают, что это не должно быть. А в этом месте конкретном что-то не так пошло. Но однозначно, что на территории духовных организаций не должны продавать спиртное. Это все нормальные люди понимают, в том числе и православные. Это очевидный факт. Так же, как сигареты не должны продавать тоже на территории храма там и так далее. Это для всех ясно, как день просто. Это ясная вещь. Не соединяйте мою лекцию с политикой. Хорошо? Я вас плохо слышу.
Я говорю, а сколько, насколько сильно нужно молиться, думая о Боге, чтобы человеку пошло много энергии от себя?
Сколько молиться нужно, чтобы...
Насколько сильно думать о Боге?
Чем сильнее, тем лучше.
Чем сильнее, а сколько по времени, в принципе, вот, должна идти молитва, чтобы человек хотя бы день чувствовал себя хорошо?
Неизвестно. И знаете, еще один момент интересный, что если человек не хочет, чтобы ему помогали, то эта ваша молитва будет стоять рядом с ним, она не пойдет в него. Нужно служить этому человеку, заботиться, прощать, терпеть. Нужно с ним строить правильные отношения, и придет время, и он примет вашу молитву, этот человек. Надо продолжать молитву, но сразу, может, не будет помогать. Все зависит от того, как вы с ним строите отношения. Просто молитвы недостаточно. Нужно по-доброму относиться к человеку. Итак, вы услышали, о чем я говорю? Что есть этикет отношений. Этикет означает, мы не критикуем конкретное место никакое. Мы говорим просто о тех вещах, которые должны быть. В конкретных местах все может быть по разным причинам. Мы не знаем эти причины. Но в целом, я уверен, что в нашей стране все стремятся к правильным вещам. Алкоголь, продажа алкоголя постепенно ограничивается. Идет процесс этот. Пьянство уменьшается. Ну, так мы видим статистику, она закономерно идет в хорошем направлении. Это все, похоже, не так просто убрать, как кажется. Нормально. Называется вера в невежестве. Ведь злые духи, они же тоже что-то думают. Вот как, допустим, человеку ты приносишь священную пищу, а он ее не хочет есть. А простую ест. Почему? Потому что есть причина. Причина в этом влиянии плохом на него. Но это все преодолевается. Еще раз повторяю, надо просто продолжать. Итак, давайте движемся дальше. Вы что-то зациклились на одной теме. Я же вам хочу все рассказать. Итак, вот смотрите. Итак, стресс в невежестве означает, даже не могу понять, что произошло. Я считаю, что у меня все нормально. Но жизнь идет под откос. Почему? Потому что, когда человек находится в невежестве, он... не может даже осознать, что с ним происходит. Это особое состояние. Поэтому вера в невежество – это очень опасная вещь, мои дорогие друзья. Не связывайтесь с этим просто, не связывайтесь. Не слушайте, не читайте. Не читайте этих всех людей, которые зомбируют, чипируют, проклинают, сглазят. Когда эту тему как бы кто-то муссирует, перестаньте с этим контактировать. Это очень сильно магнитит, понимаете? И ты начинаешь верить не в Бога, а вот в это во все хозяйство. И также культуру надо менять свою, потому что слово культура и пьющий, два этих слова несовместимы. Когда человек пьет, это не культура. Культура означает контакт с Богом. Вся культура пришла от Бога. Знаете, что в древней культуре даже люди о людях не пели и не сочиняли поэмы. Они все это делали только о Боге. Они не рисовали о людях в древней культуре, только о Боге. Рисовали природу, рисовали Бога, храмы. Но не рисовали ничего, что связано с деградацией, с осквернением. Вот этот реализм современный – это осквернение культуры, это не культура. Культура означает, связано что-то с Богом. И понятие культурно-пьющий несовместимо с реальностью. Это нет такого, культурно-пьющий. Или пьющий и некультурный, или культурный и не пьющий. Два варианта только есть, понимаете? Потому что есть добро и есть зло. Человек выбирает свой путь, какой-то один из двух. Итак, движемся дальше. Вот смотрите, есть вера в то, что все плохо. Она приводит человека к деградации. Человек даже сам не осознает, как рушится его жизнь. Вот, например, я считаю, что у нас все плохо в стране. Значит, я не в Бога верю, а в злые силы. В результате я выхожу на баррикады, начинаю кидаться кирпичами, попадаю в тюрьму и так далее. Почему? Потому что я верю, что все плохо. Но если ты считаешь, что все плохо, ну едь в другую страну, где все хорошо. Чего ты пристал к этой стране? Если ты не понимаешь, что Бог сам здесь руководит, а не люди, тогда это твои проблемы. Первый скажет, ну бывает же плохо все в стране. Бывает. Но в этом случае человек решает все с помощью молитвы, доброты. Потому что революция приводит к тому, что становится еще хуже. Само, допустим, структура власти, она создается веками. Это не процесс, который раз и запустил за год. Вот эти связи, культурные отношения между руководством, зависимость друг от друга, вера в друг друга, философия, с помощью которой руководит, все это создается веками. В первый раз все обрубили в 1905 году в одном хорошем месте в Питере. Что дальше? 50 лет войн. Это же реально. Теперь в другом месте революция, опять одни войны. Люди опять страдают. Почему? Потому что революция – это не способ решать вопрос. Или, допустим, война. Это самое последнее, что должно быть. В войне всех убивают. Там нет справедливости, понимаете? Все решается с помощью любви, доброты, правильных отношений. Можно все исправить. Но если есть тактика определенная, вот, допустим, тебе не нравится какой-то строй, допустим, где-то в какой-то стране. Какая самая лучшая тактика? Это рассорить руководство с подчиненными. Вот это уже называется тактика, уже это совсем другая песня. Это не то, что здесь все плохо, это другая тема уже. А если все плохо, ну, исправляйте с помощью правильных вещей. Но я не считаю, что вот у нас лично в стране все плохо. Я считаю, что у нас все нормально. Просто есть определенный менталитет, под которой здесь все построено. Вот, допустим, есть восточные страны, там вот есть, ну, как вам объяснить, существует вообще два вида мышления людей. Есть западное мышление, это люди, ну, мышление, которое связано с логической памятью, с, ну, с, ну, другими словами, если вкратце, то чем западнее, тем коллегиальное, коллективное управление, оно и управление с помощью порядка и законов работает. На Востоке работают личность, личностные отношения. И законы тоже действуют через личностные отношения. Возьмите все восточные страны, как они называются, демократические там или недемократические, там всегда все управляется через отношения. Западные через законы. Вот эта полярность, она зависит просто от места, где человек живет. И все. Она меняется в зависимости от места. И в нашей стране более восточная у нас страна, более восточная, чем западная, поэтому личностные отношения решают вопросы, а не законы. Вы знаете все это. Допустим, на Западе можно по закону все решать. Тоже личностные отношения имеют место быть. Но у нас обязательно нужны отношения для того, чтобы все вышло. Так устроен этот мир. Ничего. В Индии еще в тысячу раз сильнее, чем здесь. Без отношений вообще ты ничего не решишь. Как бы какие законы бы ни были. В Турции точно так же. Там просто отношения – это основа. Я не буду дальше эту тему развивать. Просто можно говорить, что лучше так, и это бесконечно. У всех все по-разному. Поэтому я говорю, что для каждой страны свое управление имеет место быть. И то хорошо, и это хорошо. Движемся дальше. Итак, существует вера в людей. Или вера в деньги, вера в власть, вера в славу. Как она выражается? Человек верит, что он встретит какого-то человека. И этот человек принесет ему счастье в жизни.
То есть я не от Бога завишу, я завишу от человека. Мечта такая, вот встретить человека и все, и счастье. Вера в людей или в деньги — это 90% людей на земле. Вера в Бога очень мало, вера в невежестве тоже мало. Вера в страсти очень развита. Поэтому вот эти стрессы в страсти являются главными стрессами нашей жизни. Как они выражаются? В чем? Вот, допустим, я полюбил девушку, да? Так как у меня в сердце живет вера в человека, то я начинаю ее обожествлять. Начинаю считать, что она самая главная в моей жизни. Девушка это может выдержать вообще, такую нагрузку психическую? Я вот с ней в своей жизни все связываю. Может? Нет. А? Приятно, вы считаете? Поднимите руку, кого так сильно полюбили, что вы не смогли с этим человеком жить. Вот, пожалуйста, есть такие люди. А кто смог жить с тем, кто вас сильно, вот сильно полюбил, прям, и вы смогли с ним жить? Поднимите руку. Вам было приятно? Нет. Она справилась, но было неприятно. Видите, вы верите в человека. А? Да, хочется, чтобы сильно любили. Это называется вера в человека. Я об этом и говорю. Результат стресса. Итак, мы об этом как раз говорим. Ну, вот как это выглядит примерно? Вот эта вера в человека. Красивая вещь. Вера вообще очень красивая вещь. Как она выглядит? Хорошее чувство, прекрасное чувство, любви, прекрасное чувство. Если к нему добавить еще все-таки веру в Бога, что не человек приносит рассвет, а Бог через человека приносит рассвет, что ты видишь в человеке божественные качества, но энергия любви это и принадлежит не девушке вот этой вот, а Богу. Если ты так думаешь, что ты, по крайней мере, сохранишь отношения с этой девушкой, потому что если ты ее обожествляешь, то дальше будет все очень плохо в твоей жизни. Почему? Потому что человек выдержать это не может. Вот если я так вас полюблю, допустим, иногда бывает так, что после лекции ко мне люди подходят, берут меня за руку, говорят: Олег Геннадьевич, только по вашей милости я жива. Все внутри опускается, я такой, плохо становится. Почему? Потому что я же не Бог, что так мне говорить. Понимаете, это называется вера в человека. Создать себе кумира называть. А? Вера в святых людей. Смотрите, если святой человек постоянно думает о Боге, я верю в него и тоже постоянно думаю о Боге. Это совсем другое. То есть вера в святых людей означает вера в Бога. Девушка святая, а был такой у меня случай. Один молодой человек говорит мне, говорит, я девушку полюбил, она святая. У меня, говорит, чистая, бескорыстная любовь к ней. Я говорю, ну если у тебя чистая бескорыстная любовь, что ты бабушку не полюбил? Что ты девушку-то полюбил? Ну, бескорыстная есть любовь чистая, ну полюби бабушку так. У тебя был такой случай, чтобы ты бабушку полюбил такой же любовью? Нет, девушку полюбил. Если ты девушку полюбил, значит это не бескорыстная любовь. Потому что бескорыстная любовь означает, ты просто отдаешь человеку что-то, ты не наслаждаешься им. Если ты наслаждаешься кем-то, это уже не бескорыстно. Ты девушкой наслаждаешься, поэтому ее полюбил. Ты ее обожествляешь, потому что в девушке есть божественные качества. Девушка божественная по своей природе, но ты путаешь ее с Богом. И ты веришь не в Бога, а в нее. А если в любовь вера входит, то человек это выдержать не может. Вам кажется, что вы можете, но вы не сможете. Если вас кто-то так полюбит, вы будете с ума сходить. Вам будет тяжело с этим человеком, потому что он будет, не будет давать вам жить. Он будет ходить за вами. Хотеть с вами быть всегда. Только на вас смотреть. Если вы на кого-то посмотрели, он будет падать в обморок сразу. Так им плохо будет от этого. Что вы должны только на него будете смотреть. Все. Вас устраивает такая любовь? Нет? Она, видите, ей устраивает, потому что никого нет. Она еще не знает, что дальше будет. А будет жесть. Значит, будет стресс. Вот. Об этом и лекция сегодня. Слава Богу, что хоть одна откликнулась, сказала, что я тут не как бы не шизофреник, а нормальный человек, который рассказывает о серьезных вещах. Итак, слушаем следующую песню. Это уже следующий этап. Вот этот этап, да? Теперь следующий. Долгого пути. Песня какая серьезная. Много лет человек страдает. Он не может отвлечься от этой мысли. Потерял человека, не может ничего с этим сделать. Страшная ситуация. Так действует вера. Вера — это очень серьезно. Это опасность большая для жизни. Если человек поверил Бакарди, то дальше деградация. Понимаете? Если поверил в человека, дальше длительное страдание вот это вот, от которого очень трудно отвлечься. Невозможность забыть. И человек не может понять, как она ушла-то, почему. Ведь я же так ее любил. Но почему она не поняла, что у меня такая любовь, которую нельзя бросать? Эта любовь достойна другого. Почему она ушла? Она же не поняла вообще, что у меня в сердце происходит. Она ушла, потому что ты поверил в нее. И она не смогла остаться с тобой, потому что человек не может держать на себе такую нагрузку веры человека. Только Бог может держать на себе такую нагрузку. Ни один человек не способен любовь, веру выдержать. Ни один человек. Но вот этот стресс, связанный с неправильной верой, он очень жесткая вещь. Вот, допустим, мы тему подняли одну, связанную с любовью к человеку. Есть другая тема. Это когда человек верит в успех. Это тоже, это один слой веры. Это вера называется страсть, или вера в человека, или вера в счастье на земле. Вот здесь вот. Вера в рай на земле. вера в то, что у меня здесь на земле все будет классно. Это вера в человека, или вера в жизнь на земле, или вера в то, что здесь все самое лучшее я найду в этом мире. Это называется вера в страсти. Она, если ты поверил в человека, то это приводит к длительному, непрерывному страданию. Ты не можешь, пока ты не поменяешь веру, ты будешь мучиться от того, что ты потерял этого человека. Тебе никто уже в жизни не нужен будет. Ты будешь потом через годы вспоминать, у тебя будет другая семья, будут другие люди вокруг тебя, у тебя все будет классно в жизни. Но ты все равно будешь вспоминать то, что было, потому что ты будешь уверен, что если бы было это, было бы еще лучше. А это невозможно. Потому что когда человек верит в человека, дальше будет только хаос в его психике. Он не сможет выйти из этого состояния, если он не поменяет веру. Ему нужно понять, что человеку надо служить, заботиться о нем, помогать ему, терпеть его, принимать его, но не верить в него. Потому что верить в человека означает предавать настоящую веру. И настоящая вера – это вера только в Бога. Больше нет никакой веры в этом мире. Да? Человек не нужен, но это другая противоположность уже. Это значит, что ты ему не служишь. Потому что любовь настоящая означает, что ты что-то делаешь для человека, и он становится нужен. Даже не обязательно тот, которого ты хочешь выйти замуж. А просто человек. Вот ты начинаешь что-то... И если говорить о девушке, то как сделать так, чтобы человек был нужен? Нужно, как женщина, заботиться о нем. Потому что женщина, она что ей хочется? Ей хочется ждать чего-то от человека. Она хочет, чтобы он служил, заботиться о ней. А надо заставить себя делать для него что-то приятное. И когда ты это делаешь, у нее в глазах благодарность возникает. И через эту благодарность приходит чистота человеческая. Ты можешь видеть, зачем он тебе нужен через это. А если ты не можешь служить как женщина, то тренируйся. Значит, ни с кем не сможешь жить. Все время будешь одна, пока не научишься это делать. Да, вот одного и им заниматься. Зачем это надо? Чтобы была любовь. Любовь – это труп души, это очень сложно. Поэтому без Бога невозможно. Если ты от Бога силы не берешь, ты человеку служить не сможешь. Это очень ресурсная вещь, очень тяжело служить человеку. И причем вот можно всем людям на земле служить, и без проблем. Но если ты хочешь близкие отношения с человеком строить, сразу ему служить становится очень тяжело. Потому что ты же претендуешь на любовь, а эта претензия очень серьезная. Когда включается энергия любви, дальше все становится очень тяжело. И поэтому нужно учиться служить близкому человеку, отдавать ему часть своей жизни, чтобы появилась капелька любви между людьми. Это невозможно без Бога, потому что у человека силы отдавать человеку себя без Бога нет. Мы ждем, ругаемся, требуем этой любви от других людей, но сами отдавать очень трудно. Для этого нужно сначала взять от Бога. Когда у тебя божественная сила есть, ты радостный, счастливый, самодостаточный, независимый от любого человека. Ты можешь отдавать тогда, без проблем. Итак, давайте еще один вариант, смотрите, рассмотрим. Веры в человека. Веры в человека.
От горьких разлук, но проливе и брошенный век. Есть в мире звезды и солнечный свет, есть дом родной и тепло огня. Ты у меня, есть ты у меня.
Видите, человек видит солнце, солнечный свет, есть много чего видит, но он продолжает верить в человека. Это уже лучшая ситуация. Когда человек считает, что солнечный свет – это человек, что он как бы рассвет, и он как бы луч света, все как бы он, и природа – это все он. Это одна тема. А когда человек видит еще, кроме человека, кое-что еще, то уже получше. Но все равно в данном случае человек верит во что? Человек.
Все, что в жизни есть у меня.
легко будет человеку жить с таким человеком? Очень тяжело. Но служить и верить — это же разные вещи. Вот, допустим, я вам читаю лекцию, это я вам служу. А верить в вас означает: помогите мне! Я без вас не могу. Пропала невеста Мальвина моя, сбежала мне невеста с чужих краях. Вот это вера называется. Чувствуете разницу? Я вам лекцию читаю, служу. А верить — это другая вещь. Верить — это очень большая вещь, другая совсем. Страшная вещь. Я не говорю сейчас, вот смотрите, разница. Служение человеку — это одно. А вера в человека — это совсем другое. Понимаете? Что такое вера в человека? Это когда ты не служишь ему, а зависишь от него. Зависишь. Это стресс вызывает, приводит к очень тяжелой ситуации в жизни. Зависимость, вера. Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Зависимость, не могу без человека жить.
Я хочу быть с тобой.
Хочу, значит, вера, хочу.
Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой.
Скорее всего, не будешь. Что вера в человека истощает отношения. Ты не можешь с ним быть, потому что он устает. Он не может, ему тяжело. Он же человек, он не Бог, чтобы в него верить. Страшная вещь. А в наставника может быть разная вера. Вот смотрите, если ты веришь в слова наставника, это одна вера. А если ты веришь в наставника, это другая вера. А вот и вот неизвестно, во что верить. Что вы ко мне пришли, только вы мне можете помочь, только вы. Это вера человека. А если вы слушаете меня и меняете свою жизнь, то есть не чувствуете свою зависимость от меня, а просто слушайте и меняйте свою жизнь. Это называется вера в Бога или вера в знание. Вот и выбирайте, чего вы хотите. Вы хотите в меня поверить? Тогда вы погибнете в этой вере. Потеряете себя, испытаете стресс. Это называется сектантское мышление уже. Если вы хотите поверить в Бога, слушайте человека. Поймите, что у него также есть недостатки. Если человек вам что-то говорит, это значит, что Бог так хочет. Но не обязательно он будет всегда хотеть, чтобы этот человек именно вам давал знания. Может быть, какой-то другой будет давать потом. Если вы считаете, что только этот может давать вам знания, это означает уже не та песня. Но если вы верите этому человеку, что его знанию, проверяете его, доверяете, это та песня. Чувствуете разницу? Вера в знание действующего человека – это одна вера. Вера в человека – другая вера. Вера в то, что через девушку действует божественная сила, и очень красиво вообще любить девушку. Это красиво, потому что Бог ее такую создал. Это одна вера. А девушка, на самом деле, это без нее я не могу жить. Она для меня все. Все, что в жизни есть у меня – все, что радость каждого дня, все, что я зову твоей, своей судьбой, связано только с тобой. Это означает, что ты кого-то путаешь с кем-то, потому что есть одна личность, которая тебе эту девушку дала. И именно с ней все это связано, а не вот с этой девушкой. Потому что эта личность тебе уже давала много девушек раньше до этого. И ты все время верил в этих девушек, а не в эту личность. Ты что-то путаешь с чем-то.
В этом вся проблема, поэтому ты в стресс попал, потому что эта путаница приводит к разрушению в жизни. Всегда. И почему Шекспир писал об этой любви и все остальные тоже поэты? Потому что эта любовь-вера, она очень трагическая, красивая, поэтическая, трагическая. И это одна из главных проблем человека вообще в жизни. Когда человек рождается, он верит в маму. Конечно. Конечно, вот это и то, что происходит. Мать верит, вот оно. Понимаете, что рождается ребеночек маленький. Что ты видишь в нем? Ты видишь душу. Такого благословения Бога. Видеть душу, это, понимаете, только святые люди видят Богу. Душу и мать. Вот мать смотрит на ребенка, и что она видит? Все самое лучшее. Она видит чистоту, радость, красоту. Это так или нет в этом человеке? Есть такое? Есть. Кому это принадлежит? Богу. Вот если мать видит в ребенке красоту, чистоту и радость, и при этом понимает, что эта душа отражает энергию Бога, и Богу это все принадлежит, но придет время, и я уже не смогу видеть эту чистоту, красоту в этом ребенке в такой степени, потому что начнет действовать судьба через него, и он уже будет другие вещи мне показывать. Не те, которые я видела, когда он был совсем маленький. Но память об этом видении останется на всю жизнь. И поэтому мать всегда остается матерью. Она всегда помнит, что она видела в ребенке, когда он только родился. Она знает истинную природу этого человека. Такого благословения Бога по отношению к матери. Поэтому мать всегда будет любить своего ребенка. Но если мать начинает обожествлять своего ребенка, он превращается в монстра. Он становится эгоистом, он начинает привлекать все внимание, только хочет, чтобы думали только о нем. Маленький ребенок, все маленькие дети монстры. Они все требуют постоянно к себе внимания. Если чуть-чуть внимание ослабло, начинает орать, требовать. Но постепенно, если мать все-таки любит Бога, а не ребенка, верит в Бога, вернее, мать любит, будет любить ребенка. Я не против любви, мои дорогие друзья. Я против любви, веры. Если ты видишь ребенка, думаешь, так это же ребенок Индиго, Олег Геннадьевич, у меня особый ребенок. Вы что говорите, это вообще это не такой, как у всех. Так у всех не такой, как у всех. Потому что все дети души.
Это получается поговорка неправильная. Плох тот родитель, который не может дотянуть своего ребенка до пенсии.
Почему неправильная? Хорошая поговорка. Дотянуть до пенсии означает верить не в ребенка, а в Бога. Потому что если ты веришь в Бога, как ты себя с ребенком ведешь? Ты можешь его наказывать, можешь его терпеть. Вот он говорит, он плачет, ты не умираешь от этого и не бежишь к нему. А можешь спокойно более-менее к этому относиться. Не то, что ты бездушная мама становишься. Нет, просто ты контролируешь себя. Когда человек во что-то верит, он не контролирует. Вот если ты веришь в Бога, ты не будешь себя контролировать в отношениях с Богом, если ты его почувствуешь. И Бог это знает, поэтому Он всегда нам помогает. Наша любовь к Богу безгранична. Она не имеет контроля. Самое высшее проявление любви к Богу описывается в священных писаниях. Это состояние, в котором человек находится в духовном трансе. Он себя не помнит, не знает в это время. Он находится в таком состоянии, которое невозможно ничем сравнить. Он сгорает от любви, он бежит к Богу, он готов расстаться с жизнью каждую секунду ради Господа. И Господь отдает взаимностью каждую секунду за такую любовь. Попробуй теперь заставить ребенка отдать взаимностью за ту любовь, которую мать ему испытывает. Невозможно. Ни один ребенок никогда не отдаст свой долг, который он должен с матери. Отдать невозможно, потому что ребенок не Бог. В этом разница заключается. И почему вы так воспринимаете своего ребенка? Потому что Бог вам приоткрыл. Вот представьте, допустим, женщина так относится к мужу. Невозможно. Потому что Бог не открывает душу мужа. Вот мы, допустим, когда палец заболел, мы его не отрезаем. Ну, допустим, палец заболел, я его лечу, это же мой палец. Зуб заболел, я его лечу. Ну, в крайнем случае, уже там ничего не осталось, но выдернул. Ребенок заболел, я его лечу, не бросаю. Муж плохо себя видит, пошел вон. Он же не родной. Вот в этом проблема, что ты не видишь в нем душу. Когда ты видишь ребенка, ты его не бросишь. Видишь в себе душу, себя не бросишь. В муже не видишь ничего. Почему? Потому что так захотел Бог. Он в этих семейных отношениях нас испытывает. Он нас обучает там. И он говорит, не бросай. Точно так же, как палец, как ребенка, мужа, не бросай. Я тебе его тоже дал, он твой. Все выключают телефоны во время лекции, поняли? Хорошо, движемся дальше. Итак, любовь-вера. Вера в человека. Вот, допустим, я верю в то, что я должен достичь успеха в деятельности. Это значит, что я очень сильно напрягаюсь в деятельности. Я устаю. Я хочу работать больше, у меня нет сил. Я перенапрягаюсь, надламываюсь, болею потом. У меня уходит жена. Что происходит вообще? Я же хотел просто достичь успеха. Нет, ты не просто хотел успеха достичь. Ты веришь в успех. Когда человек во что-то верит, он туда все вкладывает. Понимаете, ты не просто работал, а ты отдавал туда все. Вот я всю свою жизнь этому заводу отдал, а мне потом что этот завод дал назад? Индексированную пенсию? Там или что-то? Это называется вера человека или вера в успех. Понимаете, то есть кто тебе заставлял всю жизнь заводу-то отдавать? Ну и даже заставлял, зачем это делать? Стресс от чего возникает? Почему человек в деятельности стресс испытывает? А потому что он верит в деятельность. Я помню статью прочитал, когда еще в Советском Союзе жил ребенком, прочитал статью. Один человек копил на «Жигули» всю жизнь, потом купил машину, проехал чуть-чуть, врезался и увидел, как она повреждена была, и у него разрыв сердца. Смерть на месте. Почему? Потому что верил в «Жигули». Это его вера была, он для этого жил. Он всю жизнь отдал машине, накопил на нее, сел на нее, поехал, получил аварию, умер. Почему? Такова вера. Вера в человека, вера в успех, вера в удачу. Человек верит. Означает неминуемо стресс. То есть для чего я вам все это рассказываю? Я вам рассказываю о том, что есть определенные виды стресса. Человек не может выйти из этого состояния годами. Он говорит, у меня все сломалось. Вот человек мне говорит, у меня все сломалось в жизни. Я работал, у меня была деятельность, все, сейчас у меня ничего нет. Мне все сломалось, я не могу восстановиться. Что, нет другой деятельности, что ли? Есть. Почему он не может восстановиться? Потому что он верил в деятельность. Он поставил на кон все в своей жизни. И когда у него там все обломалось, он потерял все. Свою жизнь. Понимаете, закон какой? Берем энергию у Бога и вкладываем в то, что мы делаем. Служим жене, служим работе. Энергия кончилась, опять берем у Бога. Но если я начинаю верить в работу, то я от этой работы жду назад энергии. Я, допустим, верю в дом. Я строю дом, я в него верю. Что вот дом, это для меня, я когда закрываю глаза, о чем человек думает, вот то и верит. Вот он закрывает глаза, дом, я строю дом, дом. Значит, стресс будет от дома. Если ты веришь, закрываешь глаза, девушка, моя мечта, королева красоты, стресс будет от девушки. Закрываешь глаза, верю в работу, стресс будет от работы. О чем постоянно думаешь, оттуда стресс. Теперь вопрос, а как на самом деле надо? Надо думать о Боге все время, служить девушке, служить работе. Сколько у тебя сил есть? И тогда никакого стресса. Вот девушка уходит, не то что типа прощай со всех вокзалов, поезда. Нет, тебе будет тяжело, но ты не будешь терять себя. Любовь же все равно есть, и тяжело, но ты себя не теряешь, ты ей даешь свободу. Любовь означает, что ты уважаешь ее мнение. А тут нету никакого уважения, как бы. Будь со мной, и рядом. Как там? Будь со мной рядом, будь со мной рядом. Все, у него нет другого мышления. Только со мной, только в кого ты веришь тогда? Ты не в нее веришь, а ты хочешь ее иметь. Вера в человека означает, вера в работу означает жадность. Это не та вера, это другое совсем. Когда человек верит в Бога, он лишается жадности, он становится бескорыстным, он по-другому мыслит. Итак, стресс. Что такое стресс? Человек спать не может, есть не может, думает об этом постоянно. У него нет сил жить. Он надломлен, разрушен жизнью. Годами это длится. Не может выйти из этого состояния. Означает, он имеет дело с верой сейчас. Вот если вы чувствуете, что у вас работа вас подорвала, или страна это вас подорвала, значит, вы в страну верили. И она вас подорвала поэтому. Работа подорвала, страна, девушка подорвала жизнь. Вот ушла, все, ничего как бы не осталось в моей жизни. Значит, верил в девушку. Эта вера в страсти всегда, это стресс вот этот вот, который побеждает только человек, если он начинает верить в Бога. Как это действует? Начиная с простого, через природу Бог действует. У тебя нет сил, у тебя слабость. Ты сейчас до Бога не доберешься еще сразу. Это очень сложно. Но у тебя нет сил, начиная с простых вещей. Иди на природу, копи силы. Вот ты полюбил девушку, она ушла, у тебя нет сил жить, тебе плохо, острую бритву не надо брать. Вот, надо идти на природу. Она тебе не поможет, кстати, вот острая бритва. Вот. Иди на природу, тебе станет легче, потому что через природу действует Бог. Ты с ним соприкасаешься, тебе легче. Теперь добрые друзья, служи людям. Будешь служить людям, получишь доброго друга. Добрый друг, с ним начнешь общаться, сразу оп, легче стало. Это потому что через него тоже Бог. Бог через людей действует. Вот ваш ответ, почему вера в святых людей. Потому что через святых людей действует Бог. У Бога есть такая опция. Действовать через людей. Вот, допустим, к вам по-доброму человек относится, он вам совет дает, через этот совет не просто знание приходит, а облегчение также. Потому что через доброго человека действует Бог. Вот как, вот, допустим, тебе плохо. Вот кому сейчас плохо? Поднимите руку. Найдите доброго человека. Доброго человека найдите. Он вам просто что-то будет говорить, вам станет легче. Потому что через него будет действовать Бог. Но вы должны доверять этому человеку, понимаете? Если вы не доверяете, значит, через веру идет процесс, через веру. Вот это добрый друг. Друг означает, ты веришь ему. Вот вера – это непростая вещь, очень трудно. Но если ты веришь человеку, он действительно всегда тебе помогает, и он тебе просто говорит что-то, тебе легче стало. Почему? Потому что через него действует Бог. У тебя действует тяжелая судьба, тебе не может просто так быть легче. Но он берет и... эту тяжелую судьбу убирает просто со своими словами. Вот это называется победа над судьбой. Сначала природа, потом добрый друг, а потом храм уже, когда силы появились, потому что веру поменять, это твой выбор, и не просто выбор, надо ресурс включать. Ты просто в тупом состоянии не можешь включить ресурс веры. Тебе надо заставить себя сказать, я тебе только верю, на колени упасть. Понимаете? Это непростая штука.
Когда в житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, тогда склони свои колени, в молитве к Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет,
молитва душу исцелит, молитвы речи нет прекрасны, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва с ним нам дает.
То есть, видите, стресс – это необычная вещь. Вот, допустим, стресс надлома – неправильный образ жизни. Тебе надо совершать аскезы, чтобы преодолеть энергию времени. Опять же, энергия времени с Богом связана. То есть, ты опять к Богу идешь в конечном счете. Стресс, связанный с верой, более серьезная штука. Потому что, если ты в невежестве веришь, ты даже не поймешь, просто не поймешь, что проблема в твоей вере. Ты будешь думать, кто угодно виноват, кроме своей веры. Так есть вера в невежестве, она через злых духов человека вводит в иллюзию. Он вообще не понимает, что происходит с ним. Он думает, что кто-то виноват. Но если вы считаете, что кто-то виноват в том, что с вами происходит, это и есть признаком, этого является признаком главным веры в невежестве. Вот если все, ну как бы все сложилось на одном человеке, вот все как бы, вот там камень преткновения в вашей жизни, вера в невежестве. Означает, злые духи действуют на вас. Если вы чувствуете, что вы что-то потеряли в жизни, не человек виноват, а просто не повезло, не поняли друг друга. Но не могу без этого жить. Вот потерял работу, потерял человека, потерял, может, ухрол из жизни человека. И ты не можешь без этого жить теперь, думаешь об этом все время. Это вера в страсти. Не то, что хорошо, потерял человека, это хорошо. Нет, это тяжело. Но бывают же разные состояния. Потерял человек, молится, успокоился постепенно, пришел в себя, начал жить дальше. Второй вариант. Он не может жить дальше. Проходит год, два, три, пять, десять. Он продолжает жить в этом состоянии. Означает вера в человека. И опасно, если у тебя хороший человек. Приведу пример. Ко мне подходит одна девушка, извините, что сейчас не услышал, не увидел вашу руку. Вот я говорю сейчас о серьезных вещах. Подходит одна девушка ко мне. Говорит, Олег Геннадьевич, когда я встречу себе человека? Я говорю, ну вы встречаете, кучу встречали уже людей. Она говорит, это все не те. Я говорю, а кого вы хотите? Она говорит, моего. Я смотрю на нее и понял, что с ней происходит. В прошлой жизни девушка имела очень хорошего мужа. И эти отношения не были разрушены Богом. В результате в этой жизни она ушла из жизни с этим чувством, какой-то хороший человек. Теперь она родилась для чего? Искать этого человека. А надо для чего рождаться? Искать Бога. Что произошло? Слишком хорошо, тоже плохо. Вот что вы хотите, чтобы здесь слишком хорошо было, в следующей жизни будете искать этого всего. Вы не сможете жить дальше. Это стресс, вера в человека, опять мы пришли к этому. Даже в следующей жизни может тебя достать. Она не может ни за кого выйти замуж, потому что она помнит, что было. И не может без этого жить. Поднимите руку, кто вот встречает людей, чувствует в сердце, что вот не то, где же мой вот этот человек? В прошлой жизни, значит, вы имели хорошего человека, и теперь не можете от этого оторваться. Поняли? Не можете оторваться от этого человека. А надо к чему привязаться? К Богу. И тогда вас отпустит, легче станет. И тогда вот мужичок, который рядом, будет устраивать. Ну а что он как бы, он как может так живет? Все здесь такие в этом мире. Чего ты его обожествляешь? Ну нормальный. Как может так живет? Не может не живет. Может живет. У него есть своя жизнь. Не может раз ушел из жизни, может живет. Не устраивает, а кого устраивает? Поднимите руку, кого здесь устраивает близкий человек? Честно только. 20 человек из 200 подняли. Прям устраивает во всем. Устраивает вообще полностью, да? Девушка. В основном, я говорю полностью, а не в основном. Жут, в основном. Вот полностью устраивает, вот все классно вообще. Поднимите руку, полностью устраивает. Уже меньше рук. Уже 10 человек из 200. Казуистика. 2%. Но остальных всех не устраивает. Почему? Потому что мы все здесь одинаковые. Из половины из тех, которых устраивают, это они только познакомились. Или помирились, да, или вместе сидят. Как бы. Чтобы Олег Геннадьевич... Через Олега Геннадьевича показать, что вот я тебя люблю, а ты меня вообще любишь или нет. Есть разные причины, почему люди подняли руки. Кроме только той, что у них все устраивает. Потому что не может человек и все устраивать. Человек же не Бог. Может быть, ты хороший человек, и ты принимаешь все в человеке. Это другое. Ты все принимаешь в человеке, ты совсем согласен, тебя все устраивает. Да, я поднимаю руку. А я говорю о другом. Когда все классно вообще, все идеально в жизни. Все устраивает, потому что он просто ангел. Это значит, что ты веришь в него. И значит, что в следующей жизни ты вообще и замуж не выйдешь. Я вот об этом и говорю сейчас. Что есть стресс, неправильная вера. Этот стресс очень тяжелый. Трудно переносить, он годами длится. С ним не справишься. Единственный выход – это начать гулять по природе. Бога чувствовать. Потом добрые друзья сильно облегчают. А потом дальше храм и молитва и вера. И когда оп, Господь зашел в сердце, молитва душу исцеляет. Молитва сердца облегчит тебе. Это колоссальная сила. Молитвы речи нет прекрасней, понимаете? Это просто потрясающая вещь, как тебе легко становится на сердце от этого. Итак, стресс веры. Запомнили? Движемся дальше. Следующий тяжело избавляется. Человек побеждает стресс с помощью комплекса мероприятий. Веру поменять сразу невозможно. Несколько лет жизни. Что делать? Начни гулять на природе, чувствовать природу. Мать. Плохо стало, к маме бежит. Маме легче уже. Природа мать, она облегчает сразу. Легко стало, легче с мамой. Вот дальше, что делать? Добрые друзья, они тебе сделают легче. Вот я сегодня в Питер приехал, когда я выхожу из самолета, ночь не спал, иду, и клуб «Благость», они встали все вместе. А ну-ка, песню нам пробой, веселый ветер на весь вокзал. Что, не так было, что ли? Я говорю, вау, мне так стыдно стало, неудобно, но внутри так хорошо. Больше так не делайте. За вокзалом можно, в вокзале нельзя. И я думаю, Господи, какие люди хорошие. Дружба бывает, понимаете? Дружба, вот они меня встретили, они радостные такие, я не заслуживаю этого всего. Но дружба бывает, значит, через них Бог действует. Они меня как-то видят особенным образом, понимаете? Не то, что я такой особенный. Вот у жены, если мы ей спросить, она как бы скажет. Истину скажет. Или Максима, допустим. Меня близко видят.
Вот. Нет? Не скажет. Ясно. Вот. Ну, то есть, видите, божественное видение человека. Это дружба. Дружба означает чистое восприятие человека. Но не обожествление. Это другое совсем. Бывает, старший заставляет себя обожествлять. Он говорит, только меня слушай. Я знаю истину. Это очень опасно. Это заканчивается очень печально часто. Заканчивается тем, что человек перетягивает жену от мужа, выманивает деньги, жилплощадь. Ну, то есть фанатичная вера означает, человек приковывает к себе, а не к Богу людей. Он как бы хочет, чтобы они ему верили. Это очень опасно. Очень опасно. Такое мышление у старшего. Замечайте, это такое. Как определить таких людей? У них свое священное писание. Они сами придумали. Раз. Вернее, как бы Бог им дал предничку. Они же не придумали. Вот. Два. У них нет старшего. Они сами старшие. Это новая вера. Она не старая. И так далее. Вот эти все признаки указывают на того, что вас замкнуло на человеке. Это тоже вера в человека. Потом стресс ужасный, потому что у вас все в жизни будет рушиться. У вас разрушится семья, работа, вы потеряете деньги через этого человека. Он вас все заберет, ничего не оставит. Это страшная вера. Вера в человека — это всегда очень печально. Верные друзья — это энергия Бога. Через друзей действует Бог. Понимаете? Есть друзья, значит, вы получили милость. Стресс разлетается в дребезги, ничего не остается, если ты, у тебя верные друзья есть. Стресс, вот то, что ты чувствовал, в дребезги разлетается просто, ничего не остается от него. Ищи, служите людям, заботьтесь о людях. Ждите, когда Бог даст верных друзей. Если ты любишь людей, заботишься о них, придет время, и Бог тебе дает верных друзей. Они радуются тебе, испытывают счастье от отношений с тобой. Ты видишь через них, как Бог тебе проявляет свою любовь. Не то, что ты такой классный, так не надо думать. Это Бог дает такое счастье. Через верных друзей Бог действует. Как-то я был на одном духовном фестивале, и я узнал там, что один из очень возвышенных людей,
который просто является для меня примером духовной жизни, ушел из жизни час назад в поклоне к алтарю. И я сразу сосредоточился своей памятью на этом человеке и увидел, что его психическое тело растворилось в блаженстве. Значит, что он ушел в духовный мир, в духовную реальность этот человек. У меня был выбор или очень сильно напрячься внутренне, что я не смогу рядом быть с этим человеком, или заставить себя думать о нем в другом ракурсе. В ракурсе того, что через память я могу всегда быть рядом с ним. И я тут же увидел, почувствовал, что я реально рядом с этим человеком, что он мне помогает, что он никуда не делся, он живой, человек не умирает. Следующий стресс, тяжелый, жесткий стресс очень, который человека бьет по башке конкретно, можно уйти из жизни. Это стресс незнания, отсутствие знания о том, что никакой разлуки от смерти не бывает вообще. Это наша иллюзия. Допустим, человек уходит из жизни, то что происходит? Физически ты не можешь его почувствовать. Но мы никого физически не чувствуем. Вот, допустим, если вы с человеком общаетесь, вы его физически чувствуете? Нет, вы чувствуете его психически, через сердце. Или, допустим, вы хотите человеку что-то объяснить, но у него с тобой недопонимание. Ты сможешь ему объяснить или нет? Если в сердце у тебя с ним нет теплоты, доброго, чистого сердца, чувства в сердце нет, то объяснение не дойдет до него, потому что объяснение – это сила, которая действует через связь с ним, через вот эту ниточку. То есть ты через эту ниточку ему даешь свое понимание, и он чувствует его, потому что ниточка чистая. Но если она заблокирована, если ты плохо чувствуешь человека, он тебе не нравится, неприятен, то в этом случае, сколько ты ему не объясняй, он ничего не поймет, потому что понимание идет через эту ниточку. Таким образом, вот эта ниточка, связь твоя с этим человеком, является реальностью, которая дает тебе возможность с ним строить отношения или не строить отношения. Одно из двух. Вот это именно и есть реальность. А его присутствие физическое, это реальность, но она другого плана. Она не такая важная. Вот иногда человек физически присутствует, но ты его не чувствуешь, он тебя не чувствует, у вас нет контакта, и хоть ты убейся. Так ведь? Ты ему говоришь, это все в пустоту. А бывают близкие люди, ты им говоришь, и все не в пустоту. Но когда близкий человек уходит из жизни, ты уже ему ничего не говоришь, потому что ты не веришь, что он живой. Вот в этом заключается очень большая проблема. Потому что знание – это непростая штука. Вот люди говорят «умер человек». Слово «умер», ну как вы думаете, о чем говорит вообще? Догадайтесь, нет, оно говорит о том, что его нет, этого человека. Это же атеизм. Если вы считаете, что человек ушел из жизни, его нет, значит, вы не верите в Бога, не верите в душу. Вы просто атеист в сердце. И вот так, как вы думаете, что его нет, поэтому у вас сердце разрывается от несправедливости. Потому что вы думаете, как такое могло произойти, что такой человек умер. А на самом деле он не умирал. Вот в чем проблема-то заключается ваша. Потому что у вас нет этого знания. Если нет знания, то нет возможности. Человек лишается возможности. Вот, допустим, я разок в ТикТоке увидел собачку, которая слепая, вообще слепая. И она все время лежит. Но когда она чувствует, что к ней подходит хозяин, она бежит к нему.
Я сосредоточился на этой собачке и увидел, что у ней нет знания, что есть зрение. И поэтому ей нечего делать в этом мире, она все время лежит. Она может действовать, когда она чувствует кого-то. Но если бы у нее было знание, что есть зрение, она бы могла бегать, искать кого-то. Ну, то есть она могла бы больше проявлять себя, понимаете? Но так как у нее нет знания, ей кажется, что в этом мире что-то появляется, когда кто-то приближается. Ну, то есть если не приближается, значит, что нету ничего. Через зрение вот это понимание, что в этом мире есть кто-то, понимаете? Через зрение приходит это понимание. Вот я увидел, вот он есть. Но даже слепой человек, если он не видит, он хотя бы должен знать, что существует зрение. И тогда он уже будет идти искать кого-то, учиться ходить с палочкой. Понимаете? Ну, что-то делать для того, чтобы здесь как-то жить в этом мире. И он будет нормально более-менее существовать. Потому что у него есть знание. У собачки не было знания. Поэтому оно все время лежало. Когда хозяин подходит, она бросалась к нему, лизала его, скулила, радовалась, виляла хвостом, чувствовала огромное счастье, потому что каждый родился на этой земле жить. Здесь нет мертвых, понимаете? Нет мертвых. И если человек это знание понял, дальше что происходит? Он начинает молиться Богу, и он начинает чувствовать человека. Это ощущение само страшно. Потому что нам кажется, что его нет. Как, почему я его чувствую? Потому что он есть. А как же тогда мне с ним быть теперь, если он есть? А это уже другое дело. Подари ему счастье, дай ему новую жизнь, отпусти его, дай ему, желай ему всего хорошего. Но ты всегда будешь связан с ним. Он никуда не денется от тебя. Итак, когда человек уходит из жизни, происходит две вещи. Первое. Ему нужна помощь сильно от вас, поэтому вас симит сердце, означает, что он просит от вас силы. Помощь, потому что меняется его психическая структура, ему надо переформировать свое психическое тело для следующей жизни. Для этого нужна энергия родственников, близких людей, поэтому у них симит сердце. И в это время нужно думать о Боге и молиться за этого человека, отдавать ему свои силы. И тогда у тебя облегчение будет в сердце. Но если ты думаешь, что у тебя сердце щемит, потому что его нет, тогда противоречие становится необратимым. Ну, то есть, с одной стороны, он есть, и у тебя от него щемит сердце, потому что он есть. А с другой стороны, ты не выполняешь свой долг, потому что считаешь, что его нет, и поэтому у тебя в сердце становится все хуже, у тебя там пустота возникает, ты находишься в разлуке, ты чувствуешь, что ты без него тоже жить не можешь. Тебе хочется тоже быть нет, чем есть. Тебе не хочется быть есть, потому что его нет. Возникает противоречие сильное. Душа, которая вечно по своей природе, думает, что есть смерть, а смерти нет. В результате она с ума начинает сходить. Этот стресс потери близкого человека означает стресс незнания. Когда я увидел, что этот человек ушел из жизни, я вспомнил его, и сейчас могу вспомнить любой момент. Я сразу контактирую с ним. Это означает знание. Разлуки нет. Но вы же говорите, я же хочу быть рядом. А это уже другое. Это означает, что ты хочешь наслаждаться человеку, не служить. Любовь настоящая – это служение. Служить можно и на расстоянии. Но ты, если хочешь рядом, это уже совсем другое. Это неправильное чувство. Его надо искоренять в своем сердце. Но хочешь наслаждаться человеком. Это твои проблемы. Поэтому тоска, разлука, это есть, конечно. С этим ничего не сделаешь. Но чувство пустоты, стресса, потерянности, нежелание жить, опустошение означает отсутствие знания о том, что этот человек есть. И он реально, его можно почувствовать, если дать себе такую возможность. Если ты начинаешь думать о Боге, ты можешь почувствовать этот человека, ты можешь реально почувствовать его присутствие и сказать, это страшно. Ничего страшного. Надо просто принять, что человек не умирает, и все. Страшно, что нет. Иногда другие проблемы возникают в связи с этим.
Это бывает редко, но бывает. Допустим, одна женщина очень любила своего мужа, он ушел из жизни. Она знала, что он живой, у нее было знание, что он никуда не делся. Но она не хотела его отпускать, потому что у нее неправильная любовь была к нему. В результате один мужчина, мой знакомый, у него было свое кафе, он говорит, у меня в кафе сидит женщина, которой никто не может помочь, и она даже не говорит людям, что с ней, а помочь ей надо, кроме вас никто не поможет. Не думай о секундах свысока, ну то есть... Я пошел, что кроме меня никто не может, круто же, правда? Вот, и я пошел к этой женщине, сел рядом с ней, сижу, смотрю на меня, она на меня смотрит. Ну, что пришел, непонятно. Я же мессия, то есть я освобождать ее пришел от проблем. Я сижу, смотрю на нее, говорю. У вас с мужем проблемы? Она говорит. У меня нет с мужем проблем. Я его люблю. А я смотрю, с мужем проблем. Я говорю, нет у вас с ним проблемы. Она говорит, нет, у меня нет с ним проблем. Скорее, у него со мной проблемы. Я говорю, а вы с ним живете вместе? Она смотрит на меня. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я говорю, а надо. Иначе будет трудно вам жить. Она смотрит на меня, говорит, вы все равно мне не поможете. Я говорю, нет, я вам помогу. Она говорит, ну, тогда скажите, что происходит. Я говорю, я вам могу сказать, но вы мне должны ответить на вопрос, вы с ним живете вместе? Она говорит, и да, и нет. Я говорю, почему да? А нет, почему нет, говорю. Она говорит, потому что он ушел из жизни. Я говорю, а почему да? Потому что мы с ним вместе. Я все понял. Говорю, а вы понимаете, что ему надо дальше жить? Она говорит, понимаю, но отпустить не могу. И он, оказывается, приходит к ней каждую ночь, каждый вечер приходит к ней, рядом с ней находится. Уже целый год. И она страдает, и он страдает. И я начал объяснять, что такое любовь. Я говорю, любовь это не означает захватить человека. Любовь означает сделать ему приятное. Вот ему сейчас приятно находиться в психическом теле между небом и землей, не существовать. Не существовать, непонятно в каком состоянии, просто потому, что вы не хотите, чтобы он уходил. Она говорит, он ему неприятно, он мне уже говорил. И так мы с ней общались. И через час этого общения она начала плакать. Знаете, как плакать? Как плачут люди, когда кого-то теряют. То есть она только теперь осознала, что надо отпустить своего близкого человека. Понимаете, что даже человек, зная о том, что человек вечно живой, все равно могут быть проблемы вот эти вот, проблемы расставания с близким человеком. Если отношения строятся неправильно, потому что ты не властелин человека, ты должна ему служить, учиться. И когда женщина служит близкому человеку всю жизнь, искренне, верно, расставание по-другому воспринимается. Оно воспринимается как чистое, светлое чувство по отношению к человеку. И это чувство остается навечно с человеком. У меня был такой удивительный случай в Риге, когда после лекции со мной общался мужчина, у него несколько высших образований, он там профессор в институте, ну, очень ученый человек, серьезно. И он со мной общался, и рядом жена его сидела. И он со мной общался на тему, нужен ли живой наставник в жизни, или достаточно просто поклоняться святому.
Я ему объяснял это все подробно. Мы с ним говорили около часа. Он слушал, и он очень сильно эмоционально все воспринимал. Его жена успокаивала, говорит, спокойно, все нормально, что ты нервничаешь? Он говорит, я должен понять это. Для меня важнее жизни понять, что мне нужен живой наставник, но это пока не понимаю. И потом в какой-то момент он говорит, я понял. И в этот момент у него произошел инсульт. Очень глубокий инсульт. И он начал уходить прямо на наших глазах. Я сразу понял все. Вызвали скорую помощь, она приехала. Им поставили аппарат искусственного дыхания. Он прожил еще сутки и ушел из жизни. Когда ему, как бы у него произошел инсульт, я видел глаза его жены. Она все поняла. Она сидела и смотрела на него с улыбкой на лице. Ничего не говорила, просто смотрела на него, улыбалась ему. И радостно так вот, чисто, светло. Потом, когда я это увидел, я ее нашел. Я попросил ее прийти ко мне домой. Она пришла. И она рассказала, что они с 18 или 19 лет вместе. Что они никогда не расставались, никогда не предавали, никогда не ругались друг с другом. Она всегда служила ему, он служил ей. У них были чистые, светлые отношения. И она сказала, что сейчас я не чувствую разлуки. Я чувствую благодарность сильную по отношению к Богу, что этот человек со мной жил. Я чувствую связь с ним. Я чувствую, что в следующей жизни опять мы будем вместе, у меня нет сомнений. И так оно и будет, значит. Вот это правильные вещи. И это не называется стресс. Стресс означает отсутствие знания о том, что правильно. Если ты хочешь рядом с собой человека, будешь горючими слезами плакать. Это значит, что ты неправильно при жизни с ним относилась. Человеку надо служить, а не тянуть на себя. Любовь означает служение, а не означает присвоение. Ты не можешь никого здесь присвоить в этом мире. Но если ты будешь служить человеку, Бог может наградить тебя знанием и милостью, знанием о том, что люди могут вместе быть в следующей жизни, если они получат милость Бога на это. Понятно? Это возможно. Но если не получили, то не получили. Ничего не сделаешь. И, конечно же, в этой теме, когда мы коснулись стресса разлуки, то и как знание решает вопрос, как разлука проходит, когда человек обладает знанием. Я хочу включить песню. О том, как Рабиндранат Тагор прощался со своей женой. Она знала, что он никуда не уйдет, что он вечный. Он знал, но он ей рассказывал о том, что они благословлены Богом быть вместе в следующей жизни. И что она это узнает попозже, почувствует. А он уже знает сейчас. И вы знаете эту песню, но немножко с другого ракурса. Не могу найти песню. А, вот она. Там говорится в этой песне, что память о близком человеке должна быть чистая, светлая, что она приходит как запах вот цветов, орошает. Это значит, что человек соединяется с тобой в это время, что вы связаны одной нитью, что любовь вас связывает, что этот закон любви, он непреодолим.
Если чистая светлая память остается от человека, то не будешь страдать без него. И соединишься с ним, когда придет время на высших планетах в следующей жизни. А сейчас мы должны разлучиться, потому что жизнь разлучает всех в этом мире. Таково наше испытание. Мы должны понять, что разлука телесная не означает разлука сердечная. Даже если тебя девушка бросила, ты все равно с ней связан. И ты можешь не страдать, если ты желаешь ей счастья, а не зависишь от нее. Еще раз повторяю, любовь, вера означает зависимость от человека, не означает, что ты его правильно любишь. Только любовь к Богу дает правильную любовь человеку. Не любовь в зависимости, а любовь служения. Потому что душа, когда любит Бога, она от желания наслаждаться или хватать себе освобождается, и она свою истинную душевную природу приобретает, желание отдавать и служить. Благодаря контакту со святыми людьми и с Богом это происходит.
Нет мне дороги в мой прошлый край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай.
Издали означает незнание, что мы связаны сердцами. Видеть надо человека после ухода из сердца, а не издали. Запомнили? Из сердца, через память о нем, светлую память, вы будете чувствовать его, и разлуки никакой не будет, потому что это иллюзия, думаю, что есть разлука. Остаетесь связаны в сердцах. Человек в Америке живет, вы разлучены? Нет, остаетесь связаны. Никакой разлуки нет. Если вы не хотите наслаждаться человеком, а хотите ему служить, а если наслаждаться, тогда, конечно, разлука. Если вы любите человека на самом деле, победите свое чувство смерти в своем сердце и скажите себе: я желаю ему счастья, я желаю ему счастья, я хочу, чтобы у него все было хорошо. И это чистая светлая память, а не желание наслаждаться человеком. Когда в вашем сердце восторжествует, то вы не будете страдать от того, что его нет рядом. Будете чувствовать его присутствие, будете чувствовать эту силу вечности и сдадите свой экзамен жизни. Потому что один из экзаменов – это уход близких людей. Означает понять, что есть она не душа, а не тело. Означает почувствовать, что остается связь. А если вы не верите в это, тогда будете мучиться бесконечно. Потому что незнание – это страшное мучение. И стресс ухода близких людей означает стресс незнания о том, что никакого ухода не произошло. Что он остается рядом, ты связан с ним, ты можешь его почувствовать в любой момент, он никуда не делся,
Просто заставь себя так мыслить. Не верь в смерть, верь в жизнь. Смерть побеждающий, вечный закон, настоящая, бескорыстная любовь в вашем сердце по отношению к человеку. Светлая память о нем, а не желание его рядом. Вот что побеждает смерть и ваше страдание. Опять без Бога здесь не обойтись. Пора заканчивать, да? Еще один вопрос. Саша помашет. Песню? Какую? Формулу победы над стрессом. Человек в стрессе находится, он любит только себя в это время, думает только о себе. Любовь означает думать о других. Высвободись из памяти о себе, перестань думать обо всем этом. Иди, занимайся служением другим. Любовь означает служить другим. Уметь служить, уметь прощать. Прощать означает понять, что никто на самом деле не виноват. Просто жизнь испытывает тебя. А все участвуют в этом испытании по воле Бога. Прости Господу, что Он тебя мучает. Он тебя обучает на самом деле, Он тебя не мучит. И до конца себя отдать, это и есть сам выход из стресса. Значит, отдай себя Богу до конца. Молись Ему, ходи в храм, служи. Заботься о других людях. Ему тоже это нравится сильно. Забудь о себе. Как о себе забудешь, о своем стрессе, о своем страдании, так и выйдешь из стресса. Потому что, почему ты в стрессе? Потому что думаешь о своем стрессе, о себе. Это эгоистическое восприятие мира. Забудь про себя, служи другим, стресс закончится. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать, означает жить заново начать. Вот и вся песня. Какие вопросы? Много людей сразу. Много людей сразу. Разные голоса. Разные исполнители. Все звезды вместе, да. На расстоянии нет расстояния. Вот вы вспоминаете человека сразу рядом. Про кого вы говорите? Кому на расстоянии служить? Назовите человека. Как зовут? А? Как? Цезарь зовут. Человек добрый. Очень деликатно себя ведет, такой деликатный, добрый человек. Острая мысль, острое мышление, память такая хорошая. Правильно я его описываю? Почему я его описываю? Почему я знаю о нем? Потому что вы с ним связаны нитью. Я через эту нить к нему пришел, смотрю, симпатичный парень такой, классный. Вам повезло, деликатный человек, добрый. Как ему служить? Так же, как я сейчас увидел его на расстоянии. Так и вы можете желать ему счастья через свое сердце, потому что вы с ним связаны, Бог связал вас нитью незримою с ним, с этим человеком. Если вы верите тому, что я сказал, то вы легко сразу с ним связываетесь. У него сейчас хорошее настроение в это время. Можете сейчас позвонить ему и спросить. Он вам подтвердит. Че? Я мне мое. Че сказать про ваш мужчину? Ушла от мужа, обиделась на него, разочаровалась в нем, ушла.
Да.
Теперь не могу без него жить, ушла. Ну.
Тиран, для меня
тиран настоящий, все мужики тираны. И в результате кто решение должен принимать, что с этим делать? Непонятно кто. Олег Геннадьевич решает. Я ушла от мужа. Нашла себе кого хотела. Он меня полюбил, как Олег Геннадьевич говорит, невыносимо, хоть я и с ним спорила с Олегом Геннадьевичем. Теперь кто должен решать, что делать? Олег Геннадьевич. Правильно. Одной жене сказал, что ко второй иду, ко второй сказал, что к одной, а сам на чердак учиться.
Ну да.
Моя хорошая, вы абсолютно правы. Это очень правильное решение. Сейчас надо остаться одной и начать молиться Богу. Потому что ваш мужчина это тот, который хочет быть с вами. Дайте мужу такую возможность, позвоните ему. Спросите, хочет он с вами быть или нет. Узнайте у этого человека. И дальше на чердак молиться, учиться. И тот человек, который захочет быть с вами, это и есть выбор Бога по отношению к вам. Вы запутались сейчас. Вы совершили неправильный поступок по отношению к мужу. Вы слишком рано ушли от него. Так нельзя делать. Если вы поздорили, нельзя, вы же палец не отрывай, не отрезать, когда он воспалился.
Там он меня вообще-то чуть не убил, уже нельзя было терпеть.
На расстоянии уйти, на расстоянии жить, но не бросать. Потому что есть причина, как моя жена сказала, почему он чуть не убил.
То есть как бы с мужем, да, стараться?
Сначала с Богом, да, сначала молитва. Молитва нужна сначала, молитва.
А что делать с тем, который вот новый привязался?
Ну, тоже вышвырнуть его так же, как мужа. Что с мужиками вообще что делать-то? Только так, что ли? Мужа не жалко, а этого жалко.
Муж жестокий человек, а этот все хочет сделать для меня. Как бы и жалко его, а он не подходит.
Он, понимаете, вот муж, который бьет, подходит. А тот, который все для меня хочет сделать, не подходит. Да не сознание разное, просто любовь, вера. То есть он тянет из вас силы. Вам тяжело с ним рядом, потому что он так любился. Вы же этого хотели. Бог вам это дал, чего хочешь. Видите, вас Бог любит. Чего хотите, то и дает. Вот хотели сильного человека, получили мужа. Он вам по шее дал, потому что сильный. Вот. Захотели теперь, чтобы полюбил по-настоящему? Вы же этого хотели? Вот полюбил вас по-настоящему. Что еще теперь хотите?
Третий вариант.
Третий вариант будет тогда по башке, будет наказание дальше. Варианта третьего не будет. Будет наказание. Каждый мужчина слабый. Мужчина, если влюбился, он стал слабым. Вы сильная?
Мне кажется, я просто сильнее его во много раз, и я его не уважаю.
Сильная женщина не гордится собой в отношениях с мужчиной. Слабая гордится. Гордость заставляет бить женщину. Женщина гордится собой, мужчина не выдерживает, начинает драться, тиранить ее, потому что она игнорирует, ведет себя жестко по отношению к мужчине. Мужчина не выдерживает. У женщины психика сильнее, чем у мужчины. Внутри. Снаружи слабее, внутри сильнее. Женщина, если внутри игнорит мужчину, он не выдержит, у него крыша сорвет просто. Влюбился, когда мужчина влюбился, он тоже слабее женщины становится. Благородная женщина всегда понимает эти два состояния у мужчины. Первое состояние, что он теряет себя рядом с женщиной, и второе состояние, и гневается. И второе состояние, что он теряет себя и влюбляется. Разумная или благородная женщина позволяет мужчине две эти слабости по отношению к себе. Если она видит, что он распускает руки, значит она пытается понять, что она делает не так, что она выводит всего его из равновесия. А когда он теряет себя от любви, то это естественно. Мужчина становится слабым, когда он влюбляется в женщину. Разумная женщина и то, и другое позволяет мужчине. И понимает, что жить с человеком не означает наслаждаться им. Всегда будет тяжело. И эти две трудности с мужчиной, они есть. Поэтому сейчас нужно дистанцироваться от обоих. Но выбрать надо одного из этих двух. Не нужно искать третьего, потому что дальше будет только наказание. Вы увидите не то, что вы хотите увидеть дальше. Бог вам больше не будет в салочки с вами играть. Он будет жестить дальше. Поэтому вот из этих двух чуть-чуть дистанцируйтесь и молитесь Богу. И через поведение этих людей, ну вам первому надо тоже сказать, что я не знаю, может быть, нам надо опять вместе быть. Ну так вот ему сказать надо. Дать ему знать, что вы думаете об этом, чтобы он принял какое-то решение.
Мне кажется, он просто очень плохой человек. Ну, а второй очень слабый мудрец. А я воин, у нас по типу сознания проблемы. Я думаю, и мне Бог подобит третий.
У вас не по типу сознания проблемы.
Извините,
да. У вас проблемы с головой. Вы сейчас отвергаете то, что надо принять.
Отречься от всех.
Молиться Богу, да. И выбрать одного из двух. И если вы не сделаете это, больше ничего, меня не спрашивайте ни о чем. Потому что я знаю, что будет дальше, но вам не скажу. Потому что она не должна сдать экзамен сама. Вот так это. Она должна что-то понять сейчас, потому что без понимания ничего не произойдет. Третьего варианта не будет. Будет наказание.
Так я же учусь, я создаю свои уроки.
Упрямая, все, я понял. Больше говорить не о чем.
Спасибо.
Заканчивайте. Хорошо, все сели прямо. Сейчас нельзя дальше идти к третьему, слышите? Нельзя, это запрещено. Вы очень сильно пострадаете в вашей жизни. Этот человек вас просто предаст, жестко очень. Потому что вы предали уже двоих. Дальше вы уже получите то же самое. Поэтому вот, Одного из двух. Все, больше нет вариантов. И оба хорошие варианты. И первый, второй, хорошие оба. И оба трудные для вас. Один трудный, потому что человек слишком сильный и жесткий. И с ним надо очень мягкой быть. А второй человек, он хороший, тоже сильный. Но у вас мудрости не хватает понять его силу. Вы глупая для него слишком. Поэтому выбирайте одно из двух, или сильный, или мудрый. Третий вариант будет вот такой. Да, Бога надо выбрать, конечно, надо молиться, я об этом и сказал. На чердак молиться, молиться и молиться. Ладно, все сели прямо. Мы с вами разобрали три основные классические варианта длительного стресса. Первый вариант – надлом, второй вариант – неправильная вера, и третий вариант – отсутствие знания о том, как устроено все в этом мире. Эти три варианта приводят человека к тому, что он не может дальше жить. Это называется стрессовое состояние. Как их решать, мы с вами говорили. Все три эти варианта, я вам дал схему, все вкратце, потому что если хотите подробнее, то есть целые семинары на тему преодоления стресса. А завтра мы будем побеждать судьбу. Я вас тоже здесь, в этом зале, все вместе жду. Мы будем сражаться за свою жизнь. Завтра. Очень важное время для вас и для меня. Сейчас будем слушать тех, кто молится, и вместе с их настроением, с ними повторять «Я желаю всем счастья». То есть мы повторяем «Я желаю всем счастья», потому что здесь разные веры люди находятся, и мы вот этот настрой, молитвенный настрой. «Я желаю всем счастья» – это основа для того, чтобы молиться. Если человек не желает всем счастья, Бог молитву не принимает. Потом в этом настроении мы будем учиться молиться дома уже. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, знания, всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень благодарен за то, что вы меня терпели все 3 часа. Спасибо вам большое. Сейчас у нас подарки. У нас такая традиция. Сейчас будем мандаринами бросаться.
Вот есть с подписью.
С подписями. Подписываем.
Я и мама.
Твои подписи сильно верят все. Там же подписи как и есть. Семья. Кому семью? Сюда. Еще раз.